Добрый день. Сегодня у нас среда, 13 июля, и у нас бизнес-урок с Алексом Яновским. Алекс? Давайте я начну читать книгу. «Миссия производителя» предлагает качественные, приемлемые по цене товары и продвигать их на рынок. Нашему обществу даровано изобилие товаров, и все-таки не так много товаров удовлетворяют всем условиям с точки зрения цены, эффективности, качества, конструкции, удобства и защиты окружающей среды. Миссия производителя – выпускать такие товары и продвигать их на рынок. Вы должны суметь показать свое уважение и внимание каждому сотруднику. Если у вас несколько десятков сотрудников, вы можете говорить с ними откровенно и неформально, поскольку вы их знаете. Они смогут непосредственно воспринимать ваши пожелания и ваши оценки. Если у вас несколько сотен сотрудников, вам надо работать с представителями коллектива, предполагая, что ваши идеи и мнения передаются верно, но не забывая при этом об уважении и чуткости в общении с подчиненными. Когда же у вас сотни тысяч сотрудников, все, что вы можете сделать, это молиться, чтобы ваш голос дошел до каждого, и они поняли ваши мысли и желания.
Давай, Саша, продолжим. Сейчас Алекс, там небольшие не технические проблемы с интернетом, он сейчас подключится.
Не науки. Интуиция и вдохновение, рождающиеся из долгой практики и опыта, могут оказаться миражами. Действительно, многие изобретения и исследования были сделаны благодаря интуиции. Одной интуиции недостаточно. Да. Интуиция важна, но есть еще и наука.
Саша, а ты сам что думаешь по этому поводу? Вот ты прочитал
сейчас, пожалуйста,
да?
Закладочку.
Это фотография, поэтому ее не убрать. Вот потому что ты сейчас прочитал, Саша, ты меня слышишь?
В бизнесе, как и в спорте, вы можете выиграть или проиграть в последний момент. Даже
Саша,
команда,
ты меня слышишь? Алло, Саша. Доставала.
Может набрать очки в последний момент игры. И команда, ведущая атаку, может допустить ослабление своей защиты. Если вы упорны и настойчивы, вы можете поймать волну. То же самое происходит в бизнесе.
Саша, ты слышишь, обратную связь до тебя доходит? Ты звук слышишь? Доставала в Саше, который читает она сейчас книгу.
Ребята, следующая страница. Сейчас подключится Алекс. Готовьте, пожалуйста, вопросы и обсуждения. У нас сегодня урок обещает быть очень насыщенным. Записывайте.
Ребята, а что полоса какая-то на книге?
Как обычно, под конец урока накапливаются вопросы, и вы просто не успеете их задать. Маргарита?
Да, я здесь.
Продолжай, Маргарита, читать книгу. У Саши, похоже, проблемы со связью обратной, он нас не слышит.
Я готова читать, но мне кажется, что, может быть, имеет смысл немножко обсудить, а не бежать вперед.
Да, да, это очень хорошая идея. Нужно сделать. Давай, как бы мы начнем.
Давай
просто.
Вернемся.
Вот
Может быть, вернемся. Там такие классные вещи.
Давай вернемся. На предыдущую страницу ты предлагаешь, да?
Да, да, да.
Ребята, перелистните, пожалуйста, Ваня.
Ну, если это так трудно, давайте здесь. Не будем ждать. А, хорошо. Ага.
Получилось? Давай.
Ура!
Ты хотела что-то прокомментировать, да?
Да, действительно, да, действительно. Я прочитаю и готова вступать в диалог.
Да, давай.
Если вы делаете то, что следует делать, и не делаете того, что не следует, вы никогда не проиграете.
Алло, привет, я с вами,
привет,
ребята.
Алекс. Да, отлично.
Привет, Алекс.
Привет, Саша.
Алекс, мы начали читать уже книгу.
Не мог никак сойти. Сойти никак не мог, не подключалось. Сейчас все нормально. Помехи, которые делают нас сильнее.
Да, да. У нас
хорошо,
Маргарита
давайте.
Читает книгу. Читай, пожалуйста, Маргарита. Угу.
С вашего разрешения немножечко начну. Если вы делаете то, что следует делать, и не делаете того, что не следует, вы никогда не проиграете.
Если Саша, а вот у Маргариты звук не такой, как не идеальный. Слышишь, да?
Ну вот было все нормально, вот какие-то нюансы возникли сейчас. У нас тоже, кстати, вот пока ты не мог зайти, тут тоже какие-то технические проблемы возникли. Синхронно, похоже.
Так давай ты, я просто не могу, когда что-то не надеть.
Хорошо,
меня,
давай.
Меня это раздражает.
Я тогда буду читать. Давай, я начну.
Давай ты, у тебя звук на 10, читай ты, значит.
Хорошо. Если вы делаете то, что следует делать, и не делаете того, что не следует, вы никогда не проиграете. Если вы планомерно, день за днем, делаете то, что надо, вы не можете проиграть в бизнесе. Если вы подходите к работе добросовестно, вам нечего бояться или тревожиться насчет того, что все ли будет хорошо. Вот где проходит граница между успешными и неуспешными компаниями.
Ну, это вообще какая-то банальность здесь написано.
Да, можно, да, действительно.
Непонятно. 2 + 2 = 4. Да что-то вообще непонятно. Делайте то, что следует. Так тут вопрос возникает, а как знать то, что ты делаешь?
Знать
это
бы,
то, что
да.
следует. Да, знать бы, да. Всем кажется, что они делают то, что следует. Конечно, если ты делаешь то, что следует, то все будет хорошо. Но никто же не знает. Мы же как... Движемся в бизнесе всегда в таких потемках, на ощупь. Даже с огромным опытом это все равно всегда пробы и ошибки. Ты никогда не знаешь, что точно правильно. Поэтому это чушь редкая, то, что здесь написано.
Ну, может быть, вот то, что в середине предложения, просто когда ты добросовестно все, что от тебя зависит, делаешь по максимуму и без тревоги, так ли все хорошо будет. Вот только практическая, может быть, да, вещь. Хорошо, я читаю дальше, следующий.
Сейчас, подожди, еще раз, твоя мысль какая, если что?
Вот второе предложение в тексте, видишь, если добросовестно делать то, что, ну, свой участок работы, да, все, что от тебя зависит, ты выкладываешься сам, и уже не надо заботиться и тревожиться ни о чем, просто делай свою работу хорошо. По максимуму.
Ну, тоже неправильно. Я часто в бизнесе делал работу очень хорошо, а были поражения.
Но это не гарантирует.
У меня был бизнес, я прекрасно делал работу, я потерял 3,5 миллиона долларов.
Угу.
А можно об этом
пришел конкурент. Можно, Саша, если ты сделаешь так, что эхо не будет. А сейчас есть эхо, я не могу. У тебя эхо, и было на совещании в субботу эхо. Да, Саша, давай. Я не могу так. Это должен быть диалог, но когда эхо, невозможно разговаривать.
Угу. Мы продолжим читать, Алекс? Или
да.
Ты хочешь,
так что пора... Да, но я хотел сказать, что ты можешь делать все хорошо и все равно потерять деньги. Потому что есть факторы, которые выше, чем твое хорошо. Может прийти какая-то мультимиллиардная компания, у тебя может быть магазинчик, великолепный просто магазинчик, придет какой-то гигант, поставит рядом свой гипермаркет, и, естественно, там будут цены на 30% дешевле, потому что у них они миллиардами закупают. Они закупают дешевле, чем ты, гораздо, соответственно, продают дешевле, чем ты, гораздо. И все, ты вылетишь в трубу.
По-моему, спокойным, уверенным в результате можно быть только тогда, когда делаешь свое дело. Вот тогда, по-моему, проиграть невозможно, когда ты делаешь свое.
Как это
как
понять?
Ты считаешь?
Я когда занимался своим делом, у меня было казино, очень интересное. Мне нравилось очень. И прекрасно зарабатывали деньги, большой бизнес. Пришел рядом гигант. Сейчас, секундочку.
Ребята, пока небольшая пауза. Готовьте вопросы, вот прямо по ходу,
да,
которые у вас возникают.
Я есть. Могу включить, могу говорить. Да, вот. И на то время мне очень это нравилось. Вот. И вдруг гигантская одна компания увидела, что наш бизнес хорошо работает. И там вложила, по-моему, 20 миллионов долларов. Может, даже больше. Ну и встали рядом с нами. И, естественно, они настолько больше денег вложили, что клиенты к ним перешли. И я потерял 3,5 миллиона долларов. Хотя работали почему? Прекрасно. А работники практически все туда тоже перешли.
А почему ты думаешь, что это было твое дело? Вот почему, вот так, оборачиваясь назад, откуда такая уверенность, что именно в этом месте тебе нужно было именно казино заниматься?
Потому что я хотел этим заниматься. Если бы это было, я всегда делал то, что я хотел, то, что чувствовал. И мне это нравилось. Это было 10 лет назад.
Угу.
Дело не до меня, не, как бизнесмену, не важно. Я вообще сам в казино не играю никогда и не играл. Это просто так получилось. Я купил этот бизнес, я его не строил, я купил этот бизнес. Мне не важно, что бизнес там продавал. Важно, что я смотрю на это как на доход, расход и как на операционную модель и операционную систему. Это было очень интересно.
Угу.
То есть, почему мое? Потому что я рос. Я этого хотел, это мое было сознательное решение купить этот бизнес, и я рос, развивался, поэтому это было мое.
А могло быть так, что...
Если ты делаешь то, что ты хочешь, это всегда твое. Если ты делаешь то, что хочешь, это всегда твое.
Ну, тут такое тонкое место, как быть уверенным, что ты хочешь, на самом деле этого хочешь. Ведь много так ложных желаний. Только, наверное, какое-то внутреннее ощущение.
Как понять ложных желаний? Ложных желаний не бывает.
Посмотри, вот спроси у людей, что они хотят. Они тебе будут говорить вот эти банальные вещи, там, квартиру, машину, там, миллион долларов хочу.
Ну, так это их сегодняшнее желание. Понятно, что на желание влияет... Понятно, что на желание влияет всегда общество.
Вот это и есть ложное.
На желание всегда влияет инстинкты твои. Нет, почему? Вот мы построим общество, которое вот новое, новую страну, да? Там будет у нас определенная система, свое образование, которое тоже будет воспитывать детей. И дети будут вырастать с определенными желаниями. И это, можно тоже сказать, это не их желание, это желание нашей образовательной, воспитательной системы. Но это становится их желаниями. Если ты смотришь 10 часов в день телевизор, сегодня дети там смотрят, да, допустим, и видя там насилие, ну вот то, что они там видят, и у них возникает потом желание, это уже их желание. Информация входит в человека, перерабатывается там, и информация всегда влияет на желание. Понятно? Можно разобраться, что повлияло на это желание. На желание влияют родители, влияют инстинкты, влияет высшая сила. Много факторов влияет на желание. Плюс окружение, школа, друзья. Это многофакторная такая система.
А как объяснить, что так много людей хотят одного и того же? То есть очень однообразные желания, такие стандартные. Ты считаешь, это все это их
искреннее? Например, покушать, поспать?
Да.
Что ты имеешь? Допустим, есть желания животные.
Вот мужчине покажи Мерседес, и почти большинство скажет, хочу Мерседес. Ну, многие.
Это общественное желание. Есть желания животные наши. Это у всех покушать, поспать. Это тело человеческое. А есть желания общественные. Есть три вида, три уровня желаний. Животные, общественные и духовные. Животные, понятно, да? Все мы хотим кушать, все мы хотим секса, все мы хотим спать, все мы хотим комфорта. Это для тела. Общественное – это слава, власть, деньги, знания. Это уровень общественных желаний. Ну, начинается с денег, а дальше выше денег идет слава, власть, а выше даже власти и знания, как ни странно. Знание – это тоже жажда знания, это жажда, это общественное такое желание. Это даже выше славы, это мощнее, глубже, желание знать, познать весь мир. Вот, а только после этого начинается духовный уровень. Понимаешь, так вот, животные желания – это инстинкты, а все общественные, поэтому они называются общественные, на них общество влияет. Сейчас почему мужики хотят Мерседесы? Потому что общество влияет на Мерседесы. Если бы внушалось с детства, что Мерседес – это плохо, а что там, лошадь или что-то еще – это хорошо, самое престижное – это на лошадях ездить, а не на Мерседесах, все бы лошадь хотели купить.
Так, вот это
у самого желание. Человека общественное желание у самого человека не возникает. Все зависит от общества, в котором он живет. Это влияние окружения. Что хочет от него общество? Что в обществе считается престижным? То и он хочет.
Ну смотри, вот когда человек говорит, я хочу Мерседес, общество ему, ну, как бы навело на эту мысль, да, заставило его принять это желание. Но теперь. Если он начинает двигаться в сторону Мерседесов, то это уже его должно быть желание. То есть общество создало условия, чтобы он для себя принял желание Мерседеса.
Нет.
Я правильно понимаю? Или какой механизм?
Ну, конечно, человек попадает под влияние. Ну, смотри, вот я там загорал на пляже сегодня, например. Я подставил себя под солнце. Дальше солнце на меня подействовало, потому что я принял решение себя подставить под солнце. Теперь я загорел. Загар, он уже мой. Но на загар повлияло солнце. То же самое здесь. Я подставляю себя под общество. Ну вот то, что мы делаем в университете, мы сознательно подставляем себя под определенное общество. Это наше общество, нашего университета. Окружение. Мы создаем окружение для того, чтобы оно на нас влияло. Что любое окружение влияет на человека. Вот. Понимаешь? Mm-hmm. А дальше окружение повлияло, это как солнце. А загар, то, что осталось. Вот эти все желания всех людей, они ты впитываешь. Те, кто тебя окружает, у всех людей есть желания. Вот эти желания впитываешь, и дальше, впитав все эти желания, у тебя формируется свое желание. И оно уже твое. Но оно под воздействием. Это как загар на мне. Он чей? Он же мой уже. Но он на мне благодаря солнцу, под которое я себя подставил.
Угу. У нас есть вопрос. Елена Дмитриева, пожалуйста.
Алекс, привет. Меня хорошо слышно?
Да, привет, Лена.
Алло. А вот скажи, пожалуйста, вот в той ситуации с казино, о которой ты сейчас говорил, вот ты какие-то, ну, наверняка же анализировал потом ситуацию, вынес какие-то уроки из этой ситуации. Как ты считаешь, можно было предотвратить вот этот финал?
Ну, во-первых, уроки я выношу не из ситуации, а вообще из каждого дня, из каждой минуты. То есть победил урок, проиграл урок, не имеет значения. Сейчас с тобой разговариваю, я как бы вот тоже учусь. Поэтому насчет уроков здесь совсем, ну, это такое состояние души учиться. А мог бы предотвратить... Там была у меня ситуация такая, что бизнес начал в минус работать, и 100 тысяч долларов в неделю нужно было добавлять, чтобы оставаться на плаву. И я чувствовал, что очень большой шанс, что это казино не выдержит, потому что они, ну так, чтобы долго не рассказывать, то есть они очень много денег вложили, у них много, большие расходы в бизнесе. То есть мое казино, оно могло быть прибыльным, а их казино, скорее всего, не могло быть прибыльным. Хотя они у меня большинство клиентов забрали, потому что гораздо больше денег вложили. Но расходы у них огромные. И тот доход, который они начали получать, он по моим оценкам, не должен был перекрывать расход. И по моим оценкам, они бы, ну, за ними очень большой инвестиционный фонд стоял, и они могли бы в течение года добавлять... даже в минус работать. Потому что это там ни одного человека деньги, это деньги фонда целого. И вот у меня было такое решение, мне добавлять по 100 тысяч долларов в неделю, то есть платить людям зарплату в минус, минус 100 тысяч каждую неделю долларов. Вот. В надежде, что я выдержу и дождусь момента, когда они объявят банкротство, потому что, ну, примут решение, что это все-таки плохое вложение для них. Хотя они у меня клиентов забрали. Вот. И так и получилось. Mm-hmm. Они закрылись я не помню, уже 5-6 месяцев. Но мне нужно было добавлять по 100 тысяч в месяц без уверенности в том, что это произойдет. Потому что я мог ошибиться. И я где-то месяц, по-моему, или полтора вот это продолжал делать. А потом было такое сложное решение нужно было принимать. И я закрыл бизнес и потерял 3,5 миллиона.
Угу.
Даже, вернее, не так было. Они купили у меня мой бизнес.
Угу.
Потому там еще сложнее была ситуация. Они купили бизнес мой, потому что у меня было место очень козырное. Самое козырное там. Это было во Флориде. Им нужно было мое место. Это казино, которое не на суше, а корабль. Казино-корабль, который выезжает в нейтральные воды, и там по закону можно там 30 минут прогулка, дальше корабль выходит в нейтральные воды, и там можно играть. И там 3 часа играют и назад возвращаются. Это в Тампе, город такой во Флориде. Вот у меня было самое классное место. У меня корабль был на 500 мест, а у них на 2000 мест. Вот гораздо новее корабль. Ну и, соответственно, у них расходы гораздо больше. Но место у меня было лучше. И они открыли в худшем месте, но все равно к ним пошли люди. А дальше, когда они увидели мою ситуацию, они пришли с предложением купить меня. Ну, я месяц продержался, потом принял решение продать им. И продал им за эти 3,5 миллиона. Но они мне дали 400 тысяч долларов, по-моему, или 500 тысяч. Они мне дали... первый платеж, а остальное все на выплату было. Вот. А так как они через 5 месяцев обанкротились, поэтому я не получил деньги, которые они должны были мне.
Да.
Поэтому что я мог сделать по-другому? Ну, мог что-то, не знаю. Но если бы мог, сделал бы. С тем опытом, который у меня был тогда, я такие решения принимал, вот и все. Может быть, сейчас бы я бы, с сегодняшним моим опытом, я бы не покупал бы это казино.
Да. Действительно, бизнес непредсказуемый, да?
Конечно.
Угу.
Так же, как и понятно. Жизнь.
Алекс, у нас вопрос голоса. Роман Ткаченко.
Давай.
Спасибо.
Сейчас Роман? Вроде бы у меня, у тебя нет этого эхо, Саша.
Ну, я в наушниках всегда был.
Угу.
Роман? Роман, говорите в эфире.
Да, да. Снова отключили. Привет, Алекс, привет, ребята. Слышно хорошо меня?
Привет, Ром. Да.
У меня вопрос, отходящий от темы, но я 3 дня не мог прорваться, поэтому все-таки хочу его задать. Конкретно по моей ситуации. Алекс, вот скажи мне, я сейчас на данный момент жизни почему-то потерял все цели, вот амбиции, которые у меня раньше были, причем по общественным меркам я как бы...
Поздравляю тебя, Рома. Поздравляю.
Спросите. Это,
знаете, welcome to the club, по-английски это называется.
Какой еще клуб?
Да. Ну, добро пожаловать в наш клуб растущих людей. Все растущие люди проходят много раз такие этапы, где переоценка ценностей происходит, и цели, которые ты ставил, они аннулируются.
Ну, сейчас да, я слушаю, в нейтральных водах вообще никаких не имею ни целей, ни амбиций, ни планов. И это всех очень как-то будоражит, почему-то никто не понимает, что таким курсом верным, вдруг вот ни с того ни с сего не хочу. Не то, что не хочу, как бы я принимаю все, что есть. Вот мне сейчас в институт надо поступить, ну, все равно в какой, но как бы мне особо не важно, потому что мне интуиция не говорит, что я. Это на меня повлияет. И говорит, ну как это так? Ты что, если теперь в клуб дебилов записался или что-то такое? Ну, не знаю, как этот клуб называется. И значит ли это,
да,
что я на краю каких-то...
Клуб веселых и находчивых.
Мне почему-то кажется, не знаю почему, но, может быть, это какой-то переходный момент каким-то там нехорошим. Ну, в смысле, хорошим, потому что я же нехорошим не могу воспринимать события. Может, какие-то потрясения будут случаться, почему-то мне такое предчувствие.
Почему у тебя такие предчувствия? Какие потрясения?
Ну, я не знаю, но может быть это именно страх перед неизвестным, потому что я же не вижу, куда я плыву. Может быть, и поэтому это какой-то страх перед тем, что может случиться что-то неожидаемое. Как ты?
А раньше ты видел, куда ты плывешь?
Ну, раньше я ставил цели, я ставил планы, как-то себе представлял это все.
Ну, вот почему же ты перестал плыть туда, куда ты плыл? Есть же на это причина, значит, ты понял, что туда плыть нецелесообразно?
Ну, целесообразно это, наверное, термин от ума. От ума я не могу это сказать, почему я перестал. Просто интерес пропал, все. Пропало желание, пропал...
Ну, не хочется. Туда, куда ты планировал, плыть не хочется. А сейчас не знаешь, куда плыть, да?
Ну да, именно так.
Ну ты же как-то прожил сегодняшний день. Ты же куда-то плыл? Или это просто без цели?
Ну, может быть, есть какая-то цель, но она не моя, по крайней мере, я ее не знаю. Я как бы радуюсь, мне стало легче это все принимать. То есть,
ну, я чувствую, что тебя очень беспокоит мнение окружающих, да?
Ну, не окружающих, а, наверное, близких, и то, как я дальше смогу их. То есть, как я смогу им помогать, какую помощь оказывать. Я просто сам сейчас на краю.
Близкие знаю, это что... кто? Родители?
Родители, конечно, да. Родители, сестра у меня есть.
Ну, ты от них зависишь финансово от них?
Ну, пока да. Но это не волнует меня. Меня волнует, что, как я буду помогать им потом. Причем сестра моя, которая сейчас ей 3 года, я столько много ей хотел сделать, там, и отправить в лучший колледж, и все, что она хочет, ей обеспечить в жизни. А сейчас такой момент, что я почему-то не могу к этому идти, и это меня коробит. Вот старые вот мои убеждения, старые желания мои. Вроде как они хорошие были, но я не могу их достичь, и это меня почему-то изнутри коробит.
Угу. Ну, что я тебе скажу? Меняться сейчас начал сильно, резко. Все будет нормально. Пройдет все, появятся новые цели. Сейчас пока старые у тебя... умирает, новое еще не родилось. Это мы все проходим через этот этап. Есть такой момент вакуума, где старое, ты уже принимаешь решение завязывать со старым, а нового еще нет. Знаешь, бывает, с женой развелся, а новой женщины еще нет. Вот, у тебя еще этого не было, но, может быть, или с девушкой встречаешься. Не всегда же бывает, что ты с одной девушкой встречаешься и тут же влюбляешься вот в новую, в другую какую-то и заканчиваешь с предыдущей. Бывает так тоже. А бывает, ты заканчиваешь одни отношения, потом у тебя какой-то период вообще нет отношений. Но всегда, знаешь, есть такой закон, просто закон, запомни это, что когда одна дверь закрывается, всегда какая-то другая открывается. То есть у тебя сейчас одна дверь закрылась, какая-то придет, откроется обязательно. У тебя сейчас просто ночь, и тебе страшно. То есть был день, а сейчас ночь. Но после ночи всегда будет день следующий. Но ты еще не уверен в том, что он будет, поэтому тебе страшно.
Как бы описать эту ночь? Вот она не конкретно сопровождается очень неприятными чувствами, потому что, видимо, этот вопрос из ума все исходит, потому что на самом деле чувствую себя прекрасно. Просто это где-то в уме сидит этот вопрос. Как бы я на него и знаю ответ, но звоню тебе проконсультироваться.
Вот это я не совсем понял. Как это ты чувствуешь себя прекрасно? То есть то, что ты говорил мне казалось, что ты плохо себя чувствуешь.
Я тут просто я сам не могу понять, запутался. Нет. Я не могу понять, что у меня будет дальше, это именно на уровне ума. На уровне души я чувствую наслаждение того, что вот у меня все эти амбиции пропали, что я могу, то есть ничего себе не ставить, как-то плыть, вот принимать все, что приходит в жизнь как-то от высшей силы. От того, что...
То есть у тебя душа радуется, а ум боится, правильно?
Да, именно так.
Ну, это нормально, это функция ума, быть тормозом, быть страхом. Чтобы душа не зарывалась, душа, чтобы быстро, сильно не ехала, не с большой скоростью. Душа начинает разгоняться, а ум ее тормозит. Это нормально. Это у всех абсолютно, на всех уровнях такое происходит. Да, то есть у тебя возникает сомнение, это нормально, это для того, чтобы ты все глубже и глубже копался и разбирался. Представь себе, если бы у тебя сейчас не было этих страхов. Ты что, совершенный человек? Нет. А если бы страхов не было, значит, и ты был абсолютно счастлив, ты бы остановился в своем развитии. А какой смысл Богу было тебя создавать, чтобы ты остановился на полпути? Ты же на полпути сейчас, ты же еще не стал крутейшим из крутейших, правильно? Угу. Ты же еще не слился с Абсолютом, не стал просветленным, не стал такой, как Оша, как Иисус. Не стал же? Сомневаюсь. Ты же еще недоразвитый. Понимаешь, есть три категории людей. Неразвитый, недоразвитый и развитый. Ты же еще не развитый. Ты же недоразвитый. Начал развиваться, но недоразвился. Поэтому весь этот твой путь, который ты сейчас будешь делать до того, как станешь развитым человеком, он будет сопровождаться страхами постоянными. Это функция ума. Это функция эго. Сомневаться, бояться. То есть душа тебя ведет вперед, потому что программа работает. То есть ты хочешь, не хочешь, ты вынужден двигаться на пути к тому, чтобы стать развитым. Ты для этого и здесь живешь, на этой земле, твоя душа, чтобы развиться. Чтобы до конца дойти. А сейчас там ты прошел, может быть, 20% пути. То есть душа тебя ведет, это душа, это газ, как машина, да, газ и тормоз. А ум это тормоз. Но если правильно подойти к уму, то ум начинает помогать. И тормоз, он тоже, он может мешать ехать. То есть если взять, например, вместо того, чтобы... вот хочешь сдвинуться на машине с места. Вот хочешь сдвинуться, а нажал на тормоз. Он мешает тебе, ты не можешь сдвинуться, если ты ногу на тормозе держишь. Но если ты уже разогнался, то тормоз может тебе помогать. Не может, а он помогает. иногда чуть надо притормозить на повороте, вот он помогает. Вот так же и нужно использовать ум в твоем движении к развитости. Как помощник.
Анализировать больше, да? Наблюдение со стороны.
Правильно? Да, анализировать, и то, что я вчера, по-моему, говорил, каждую мысль прочувствовать. Но страхи будут все время, потому что если ты встал на путь развития, ты постоянно будешь двигаться в неизвестность. Каждая ступень следующая, она неизвестная. Ты еще никогда не был. Только есть учитель, который там уже был, и он тебе может как-то описать, рассказать, что там, и помочь тебе не побояться. Вот учитель это для чего нужен? Для того, чтобы, послушав его, ты не побоялся все-таки идти вперед, не остановился. Типа, что сейчас с тобой произошло? Ты слушал меня и дальше других наших преподавателей начал слушать, и не побоялся, потому что увидел, что есть люди, которые на более высокой ступени находятся, не побоялся тоже пойти вперед. Но сам-то ты еще не был, а дико страшно. Без учителей вообще практически нереально, потому что просто страшно. А когда ты видишь людей, которые уже прошли ту ступень, на которую ты сейчас хочешь подняться, тебе тоже страшно, но менее страшно.
Алекс, ну расскажи тогда, как учитель, про первую такую ступень, когда ты пересмотрел ценности. На каком этапе жизни у тебя было, что у тебя происходило в этот момент? Какие цели ты ставил до, какие после? Если тебе не трудно.
Угу. У меня это было впервые не в 17 лет, как у тебя сейчас, а гораздо позже, в 24. У меня были цели бизнес, деньги, мерседесы, как у всех ребят. Вот. А в 24 года я познакомился со своим учителем, и он меня с Оша познакомил. Я и Оша много читал, и с учителем общался, и у меня переворот произошел, примерно как у тебя. Мне перестало хотеться мерседесов, денег, там всего этого. И я даже вообще работать не мог. Я продал свой бизнес, можно даже так сказать, подарил. Это больше правильнее бы звучало, чем продал. И я уже много раз рассказывал. Я не мог совместить вот это духовное развитие на начальном этапе с материальным, с бизнесом. Настолько противоположной энергии. Тем более это был 94-й год, по-моему. И тогда это другое время было, чем сейчас. Тогда Оша это было что-то вообще такое запрещенное, такое страшное. То есть надо было шепотом говорить, вот Оша читаешь. И это в воздухе, это не то, что он был запрещенный, нельзя было его купить, но в воздухе витало такое ощущение запрещенное. Все, мне нужно было полностью отключиться от материального, чтобы рывок сделать в духовном. Я отвязался от бизнесов, уехал, там, и 7 месяцев только книги читал, Ош в основном. И набрался какой-то духовности, пару, видимо, несколько ступеней прошел, и смог опять вернуться в бизнес. Ну, только другим, уже другим человеком. Да, я уже вроде то же самое делал, но уже был другим. И дальше много лет было трудных очень. Вот с 25 до 30 я и бизнесом занимался, и духовным. И бизнесом, и духовным. Это очень сложно. Это две разные энергетики. Общество наше не приспособлено сегодня для того, чтобы в одном человеке две были энергии. Вот, поэтому сложные очень годы были, пока я там чуть-чуть, тут чуть-чуть, там чуть-чуть, тут чуть. Для меня жизнь смысла не имела только одним чем-то заниматься. Вот духовность без материальности мне было противно, и материальность без духовности противно тоже. Вот не то. Ну, и слава Богу, у меня учитель именно такой, который этому меня учил. Хотя, наверное, Наверное, сейчас я понимаю, что это я человек учителя находит по запросу души. У меня именно душа, у души был именно такой запрос найти такого учителя, который именно за совмещение. И два моих основных учителя, это тот, с которым я один-один занимался все эти годы, и Оша, они как раз об этом говорят. Это их основной месседж, основной подход совмещения духовности и материальности. Меня слышно нормально, потому что у меня компьютер показывает, что со звуком отлично. Проблема.
Отлично слышно.
Ага. Вот, это сложно, я же говорю, как есть, все очень сложно. Поэтому миссия моей жизни, я столько учился все эти годы, что миссия, я пришел к тому, что миссия, предназначение моей жизни, это сделать, внести какой-то огромный вклад в создание вот этого общества нового, где будет материальность и духовность сосуществовать правильно. Где не будет материальность подавлять духовность, как это сейчас. В Советском Союзе духовность подавляла материальность.
Я очень надеюсь, что ты научишь меня хотя бы немного ориентироваться в этих дебрях, чтобы ни в одну не забрести до конца, ни в другую. Потому что пока что я вот сейчас держу книжку Ошу перед собой. Угу. Потому что мне это пока что именно... Ну, пока что чувствую, что это мое занятие. Живите вовремя включите.
Угу. Ну, Оша там говорить. Как раз об этом говорит. Это фундамент моей философии. Это Оша. Так, мой учитель, его философия не противоречит. Оша тоже очень близкая. Поэтому, если ты читаешь Оша, там ты не увидишь вообще конфликта с тем, что я говорю.
Я очень много общего вижу как раз. Понял, почему ты назвал его своим.
Да, Оша для меня это самый мощный человек, который жил когда-либо. Может быть, Иисус, Будда тоже такими были, как Оша. Может быть. Но тут я не уверен, потому что я же их не слышал. А Оша я слышал. Не живьем, он умер в 91-м году. Но я много записей видел его. Видео, не только аудио, видео. Поэтому вот этот точно человек был, и точно я его видел. Насчет Иисуса, Лао Цзы и все Кришна, вот этих всех людей, это только рассказы о них. Поэтому для меня все-таки Оша – это номер один человек в истории человечества.
А как ты прокомментируешь? Я, читая его книгу, заметил, когда ему задавали вопрос, как он прожил свою жизнь, много ли было бед, несчастья, этих переходов. Он сказал, что он всю свою жизнь вообще прожил без бед и несчастья. То есть ни единого такого негативного события не случалось в его жизни. Я так понял, что это только его восприятие. Он родился с таким восприятием этого мира, поэтому так.
Да, это восприятие. Это восприятие. Но он говорит, что в 21 год просветлел. Вот. Поэтому, когда человек просветленный, это и есть восприятие, то есть это целостность, как Григорий говорит, его любимое слово, мне тоже очень нравится. То есть целостное восприятие мира. У тебя нет хорошего и плохого. У тебя просто вот так и все. Вот как есть, так и хорошо. Вот это в 21 год. До 21 года не могло не быть, потому что я тоже изучал и много он о себе говорил, рассказывал. Естественно, он не до конца все понимал, некоторые вещи ему не нравились, раздражали. Но он даже, когда говорил это, если задним числом, вот я тоже, у меня в детстве много всего было неприятного, а сейчас я смотрю на это другими глазами. Робинс, мой учитель, говорит, есть у него такая фраза хорошая, он говорит, it's never too late to have a happy childhood. В переводе с английского никогда не поздно иметь счастливое детство. Понимаешь? Never too late to have a happy childhood. То есть, как бы там ни было плохо, но сейчас ты можешь посмотреть другими глазами на детство свое. и не просто как бы не расстраиваться, а наоборот быть счастлив, увидеть, что по-другому быть не могло, что именно потому, что было так, это привело к тебе к сегодняшнему счастью. И без этих переживаний и страданий не могло бы быть сегодняшнего счастья.
Очень Алексей,
очень большая вопрос. Очередь.
Да-да, последний можно?
Ага.
Да, Алекс, что ты
давай,
думаешь?
Давай, давай, блиц.
Я видел, что очень много твоих мудрости твоей исходит из Каббалы. Я видел презентацию этого науки и видел, что очень много вот этот путь, который ты говоришь, как духовный путь, именно структурирован там и описан. Как ты относишься к их методу, к их подходу?
Топ-3, главных три человека в моей жизни, которые больше всего повлияли на меня, это мой учитель, которым я часто рассказываю, но не называю его имя, потому что он, я думаю, он никогда мне это не говорил конкретно, но я думаю, что он бы не хотел, потому что он никого не учит, кроме меня. Это он номер один, на втором месте Оша, и на третьем месте Лайтман. Лайтман – это Каббала.
Я знаю, я понял. Ну, хоть и знал, что он в тройке. Спасибо большое, этого хватит. Спасибо большое. Передам очередь.
Каббала – это гениально просто.
Я пришел к этому же.
Лайтмана я знаю лично, и скоро приглашу его преподавать к нам. Когда у нас будет больше учащихся. Да, у него 2 миллиона учеников по всему миру, у Лайтмана. И он точно к нам придет, я просто мог бы даже сейчас к нему обратиться, он бы не отказал, но мне хочется, чтобы у нас было больше студентов, тогда я его позову.
Спасибо большое, Алекс, и за Лайтмана, и за ответ.
Елена, ты в эфире.
Привет, Алекс, у меня вопрос по книге. Вот Мацусита пишет, что каждая ошибка несет в себе зерно успеха, а каждый успех чреват опасностью и неудачей. У меня такой вопрос к тебе. Как ты считаешь, как нужно относиться к успеху и к неудаче? Нужно одинаково к нему относиться?
Одинаково. Ты поражение от побед, мой друг, не должен отличать. Есть такая фраза. Это цель, прийти к такому состоянию. Не отличать поражение от побед. Учиться, когда поражение, и учиться, когда победа. Дело в том, что действительно победа очень опасная штука. У меня было много лет подряд, подряд много побед. Одна за другой. Все шло как по маслу. И все получалось. И я слушал свою интуицию, делал то, что чувствую, и побеждал. Пришел к такому состоянию, что ну все, значит, у меня все получается, теперь все, что мне нужно, это слушать свою интуицию, и всегда все будет получаться. То есть я расслабился. Я перестал вот так серьезно анализировать. Просто вот слушать свою интуицию. А был просто что получилось, был период жизни, мне Творец мне вот преподавал уроки. Он показал, с одной стороны, что вот слушай свою интуицию, и все будет получаться. А потом был период, где я слушал свою интуицию, и ничего не получалось. То же самое делал, но ничего не получалось. Причем, знаешь, обычно бывает, сначала у тебя ничего не получается, потом получается. А здесь наоборот, у меня получалось. Я был более опытный, но перестало получаться. Это высшая сила учила меня, чтобы я не возгордился, не подумал, что я какой-то там крутой. Поэтому она сначала тебя делает сильным, потом делает... Это сила, это свет, который тебя воспитывает. Высшая сила – это свет, который тебя своим светом воспитывает. Он играется с тобой, как вот с кошечкой мы играемся, вот так и свет сыграется с нами, с нашей душой, для того, чтобы она развивалась. Он то тебя в горячее, то в холодное, то в победы, то в поражение. Ты прошел все состояния и стал мудрецом. Мудрецом невозможно стать, пока ты очень много не проигрывал.
Сейчас ты уже реализовал это, да? То есть я к чему-то одинаково относится?
Выигрывать и проигрывать. На уровне ума, да, уже. На уровне чувств, конечно, мне приятнее выигрывать, чем проигрывать. Но ум помогает очень. Ум, вот когда больно, сразу включается ум и начинаешь вспоминать всю свою философию, все свои подходы, вот то, чему я вас учу. Я сам это вспоминаю, когда больно. И это сразу как обезболивающее действует. Понимание.
Да, я понимаю. То есть ты очень быстро как бы приходишь в норму, да, после таких состояний?
Да, вот есть один учитель в Америке, Дэрен Харди его зовут, он есть такой Success журнал, издатель этого журнала. Он интересную мысль недавно я прочел. Он говорит, что когда я начинающий был вот в этой игре, в такой серьезной игре под названием «Жизнь». Ну, бизнесмен серьезный и такой игрок. В смысле, вот в движении вперед, в этом смысле. Не в карты, не в чего что-то, а это тоже игра. Движение вперед, саморазвитие – это серьезнейшая игра. То, когда он говорит, меня выбивало из седла, это могло быть на 3 месяца. Дальше моя цель была, вот, чтобы вот его учитель научил. Его учитель сказал, смотри, твоя цель, вот сейчас тебя на 3 месяца выбило из седла. Теперь постарайся, чтобы...
Привет, ребята, еще раз. У нас по техническим причинам сорвалась трансляция. Все, кто задавали... Сейчас Алекс подключается. Как только подключится, мы продолжим наш урок. И... Пожалуйста, кто задавал вопросы, еще раз, пожалуйста, повторите свои вопросы в чат. Просьбы дать микрофон, потому что из-за сбоя эти вопросы пропали.
Ребята, давайте пока почитаем. Сейчас Алекс с минуты на минуту подключится. Саш, давай вот тоже, я сейчас буду читать и будем
комментировать. Читай, Виталий, давай, читай.
Действительно успешный человек относится к каждому успеху сдержанно и скромно. Мир полон людей, которые становятся заносчивыми и важными после мизерного успеха, но они забывают, что этот успех не должен быть последним. Человек, который воистину успешен, добившись цели, остается спокойным, скромным, и ведет себя достойно.
Я вот, кстати, вот всегда мне такая картинка перед глазами, знаешь, вот когда человек, вот сейчас, кстати, мне приходится переговоры проводить, договариваться с кем-то об уроках, и абсолютно четкое подтверждение вот тому, что сейчас вот ты прочитал, да, чем глубже и серьезнее преподаватель, тем он проще. Чем поверхностнее знание, тем больше звездности такой, знаешь, как бы не подходи ко мне, слова не скажи, то есть вот, ну, очень ярко просто. Хорошо, читаем дальше.
Я еще хотел прокомментировать. Вот еще, да, когда добился чего-то, вот какого-то даже незначительного, и хочется вот этим поделиться с людьми. И очень часто люди, даже друзья, они подсознательно не хотят, чтобы у тебя получалось. Потому что когда у тебя что-то получается, ну, чаще всего так, они хотят, чтобы...
Алло, я с вами, ребята, привет.
О, отлично, мы тебя опять дождались. Что-то у нас сегодня испытание постоянно.
Да, а что случилось, почему закончился вебинар? Кто-то нажал случайно на кнопку?
Возможно, потом разберемся. Может быть, просто сбой, может быть, кто-то нажал.
Угу. Кто-то был в организаторах новенький, который не знал?
Да, мы им дали возможность, сказали им нажимать на кнопки. Ну, как водится, кто-то, наверное, случайно нажался. Чтобы они ознакомились. Ну, вот.
Ну, сделай выводы, Саша, видишь, что получается.
Угу. Ну, да.
То есть, когда происходит что-то... Ну, не по нашей вине, я абсолютно всегда спокоен. Ну, там интернет пропал в городе или еще что-то. ну ничего не можешь сделать. А когда вот из-за такой халатности, ну это ужасно. Ну, давайте дальше.
Давайте вопрос. Вопрос Ирина Тихомирова.
Можно я задам вопрос?
Да, Виталий Цыганок, он тоже в очереди.
У меня очень много вопросов. Я вот очень завидую Роме, то, что он так вот может один за одним вопрос задавать. Я почему-то себе такого позволить не могу.
Вот. Почему ты себе не можешь такого позволить?
Потому что много еще людей, которые хотят задать вопрос.
Угу. Ну, давайте больше поговорим сегодня. Если я не возражаю. Пока не отвечу на вопросы, не разойдемся.
У меня вопрос на тему гибкости. Гибкое поведение. Вот я конкретный пример приведу. Я учусь в своем университете, институте, он меня очень напрягает. И я очень прямо общаюсь с преподавателями. И моя вот эта вот прямота сейчас доставила мне некоторые такие проблемы с экзаменами.
Вот. Ага.
И я понял, что мне нужно быть более гибким с этим. То есть, как ты говорил, Алекс, что внутри быть, оставаться собой, но с этими людьми проявлять такую гибкость. Не договаривать. Не обманывать, а не договаривать им. И вот такое поведение в связи с своими словами.
Говорить правду, но не всю, да, как говорил один мой друг. Можно говорить правду, но не всю.
Говорить правду, да, но не всю. Вот, и сейчас я вот...
Так, какой вопрос у тебя?
У меня, когда возникает моя очередь вопросов, я почему-то все вопросы забываю. Хотя после того...
Это нормально, а ты не от ума задавай вопросы, ты просто вот давай разговаривать, что тебя беспокоит.
Ну вот, сейчас я пришел к тому, что можно, я очень постоянно уроки слушаю, но сейчас я то ли перенасытился, мне хочется очень сильно заработать деньги. Я вот, кстати, планирую день по четырем вот этим категориям, в каждой категории там есть подкатегории свои, и каждый день у меня вот, я вот планирую, пришел к тому, что мне сейчас нужно заработать денег, банально. Вот как баланс, это когда ты жонглируешь этими шариками. 14-5. Вот. И я сейчас понял, что мне нужно научиться вот именно шарик, деньги.
Угу.
Над этим поработать. Вот. И какой вопрос? Я сейчас не успеваю, например, слушать уроки, и мне нужно, например, вот сейчас устроиться на работу. Я буду не успевать и то делать.
Угу.
Вот.
Человек всегда делает то, что для него важнее. Прежде всего выживание. Конечно, физическое выживание важнее, чем уроки. Если ты умираешь с голоду, ты будешь думать, где найти еду, а не послушать очередной урок. Потому что уроки – это еда, это пища для души и для ума. Но мы больше животные, чем человек, пока. И всегда остаемся, кстати, без... Мы даже на каком бы духовном уровне ни находились, нам все равно нужно кушать и спать. Поэтому первично нужно удовлетворить тело, то есть дать телу минимальные, а всю остальную энергию уже отдать душе и уму вечному. Именно отдать душе, а ум помогает просто развитию души, потому что душа – это вечное, тело – это временное. Но как интересно устроено, если ты тело не обеспечишь, то и вечным не можешь заниматься.
Да, я вот, Алекс, ты же вот прежде, чем начать вот эти духовные, ты вот рассказывал, что ты 7 месяцев ты посвятил чтению книжек. Это после того, как ты полностью себя материально обеспечил. У меня вопрос, есть смысл уходить в материальность вот такую вот с головой, и когда нет элементарно денег?
В духовность головой имел в виду?
С книжками, в книжке, или все-таки, я думаю,
что... Ну, так книжки – это духовность.
Да, да.
Нет, тут не вопрос смысла, Тут вопрос, просто я по-другому не мог. Конечно, теоретически правильно баланс, когда там позанимался часик духовностью, часик материальностью. Вот это теоретически, но практически не всегда так получается на первых этапах. Мы же очень сильно уже разбалансированы. Вот ты сейчас, сколько тебе, 20 лет, ты очень сильно разбалансирован. Тебя же не воспитывали в балансе. А есть такой закон маятника. Если ты в одну сторону, там сейчас где-то там, знаешь, маятник вот этот, который часы с маятником. Представь себе, если у тебя, если ты в одну сторону их заведешь, там, возьмешь этот маятник, отпустишь, он в другую сторону качнется. То есть ты сейчас не гармоничный, ты в какой-то одной стороне где-то, ты или более духовный, или более материальный. Поэтому ты не сможешь сразу сейчас выровняться. Тебе, скорее всего, придется в другую сторону уйти. Если ты в материальном, в духовном, если в духовном, в материальном.
Вот еще у меня вопрос по поводу желаний. Вот ты говорил, что вот, желания на три категории делятся. Животные, потом, вот, желание зарабатывать
общественные.
Деньги. Общественные, да. И третья категория. Вот, у меня сейчас желание сильно... Да, духовное. И у меня сейчас желание сильно зарабатывать деньги.
Но у меня цели... деньги находятся и в двух категориях, в животной и в общественной. То есть деньги минимальная сумма для выживания, для нормальной такой человеческой жизни. Не полунищенская, а нормальная. Это еще животный уровень. Потому что это входит в кушать и в комфорт. Кушать и комфорт – это животный уровень. А деньги в смысле богатства – это уже общественный уровень. Богатство, а потом слава, власть. И знания.
Духовный. Ну вот я могу объяснить, как у меня, для чего. Я точно знаю, для чего мне деньги нужны. Вот мне интересно.
Для чего? Скажи мне, я тебе скажу, для чего это.
Ну, снять с себя груз, вот, который висит у меня институт. Это первое. Я хочу полностью освободиться для того, чтобы уже посвятить себя любимому делу.
А что за груз институт? Я не понимаю, что у нас обязательно в мире в институт ходить?
Ну, меня в армию заберут, если туда не буду ходить.
Что будет?
В армию меня заберут. В институт, точнее, я хочу сейчас ходить в армию.
В хорошей стране ты живешь.
Такая вот страна. Вот. Ну, я ее не осуждаю. Как. Вот. И уже освободившись от этого груза, у меня вообще сильное желание со своей семьей будущей, чтобы я мог оказаться в любой точке мира, чтобы полностью путешествовать, развиваться. И при этом еще деньги вкладывать в себя, в любимое дело. Может, это будет музыка, в зависимости от того, на каком уровне я сейчас нахожусь. Так вот, это мое желание получать денег, к какому желанию относится из этих трех категорий?
А какая разница тебе? Что изменит, если я скажу?
Ничего.
Ну так а зачем тебе ответы на вопросы, которые ничего не изменят? Ты же практик, ты же хочешь практические знания.
Да.
Так только задавай вопросы, которые хорошо, тебе дадут практические знания, которые ты можешь взять вот как рукой, взять, значит, вот этот ответ и применить сразу. Прямо вот так в кулак взять его и применить. Я сейчас тебе скажу, да это относится к 48-му уровню. Там, ну и что? И как ты это применишь?
Никак. Ну хорошо, у меня тогда практический вопрос. Вот я планирую свой день, но я не успеваю, твоя рекомендация, до 12 часов дня сделать 7 из 10. На максимум получается 3. И как вот именно планировать? У меня там 4 категории. Где деньги, отношения, личностное развитие. Вот как именно, когда я написал то, что самое важное под каждой категорией, что мне нужно сделать, И как я распланировал время, и вот после того, как распланировал по каждой задаче время, сколько посчитал, сколько всего это времени займет, вот как приоритеты расставлять?
Ну, пример приведи.
11 задач.
Пример приведи сегодняшнего дня. Можешь взять бумажку, скажи мне?
Да, да, она передо мной. То, что, ну, вот, я прямо сверху пойду. Подобавлять друзей ВКонтакте по общим интересам. У меня тут категория деньги. Это работа в университете, в отделе распространения. Там, обзвонить все агентства недвижимости. Потом здоровье, питание, покушать у папы, здоровье, потом по сну, лечь не позднее пол первого.
Угу.
Потом физические нагрузки, заниматься на колесе. Время от времени, у меня тут четкого расписания нет, когда хочу, чтобы не засиживаться за компьютером.
Угу.
Вот. Потом тут пообщаться с бабушкой, пообщаться...
Хорошо, вопрос. Какой вопрос твой?
Как мне правильно вот эти приоритеты расставлять, чтобы я до 12 часов успевал большую часть уже сделать?
Ну, это рекомендация просто. Это ты должен... Советую тебе с таким намерением жить. Постараться до 12 дня сделать главное. Но если не получается, ничего страшного. То есть не нужно же быть роботом.
А как понять, что из-за
планирование этого? Планирование дня – это для того, чтобы помогать тебе, не ты ради планирования, не планирование. Планирование ради тебя существует, а не ты ради планирования. Многие люди заигрываются в эту игру, и планирование начинает руководить их жизнью. Ты остаешься хозяин. Ты определи, что главное, самое, из вот этих 11 пунктов. Если бы так сложилась такая ситуация, что всего там 3 пункта ты бы из 11 мог сделать, что бы это было? Что самое главное? Начни даже с одного. Вот если вот ты запланировал 11, а можешь сделать только что-то одно из 11, что бы ты сделал? Постарайся это сделать сразу с утра, если возможно. Самое главное с утра. Тогда у тебя будет, ты весь день уже будешь с ощущением жить, что ты уже достиг чего-то. Ты уже сделал, и это первая победа. Ты проснулся рано утром и сделал самое главное. У тебя уже хорошее настроение. Ты уже чувствуешь, что ты победил. Первую победу одержал.
У меня еще вопрос. А сколько времени должно уходить на само планирование? У меня, например, очень много, я могу час потратить на то, чтобы распланировать сегодня день.
Это хорошо. И час нормально, полчаса нормально. И это самый главный час твоего дня, твоей жизни, я считаю. Потому что ты думаешь. Это часть сознательности. Ты думаешь о своей жизни. Ты не просто живешь, вот как попало, а ты думаешь, что главное для тебя, какие ценности твои, какие категории ты улучшаешь, из чего состоит вообще твоя жизнь, ты, с каких сфер, что нужно делать. То есть ты думаешь, это самый час, это великолепно. Нету часа, 5 минут, ну лучше 5 минут, чем вообще этого не делать. Это такая медитация получается. Ты в контакт с собой входишь. Ты же, наверное, огромное удовольствие получаешь от этого процесса, правильно?
Да, да. А еще вопрос, как определить, это планировать день лучше с вечера или делать это с утра?
Я люблю с утра это делать. Я уже отвечал несколько раз на этот вопрос. Ты не слышал ответ, да? Повторить?
Да, повтори, пожалуйста.
Понимаешь, я лично настолько тотально проживаю день свой, что, то есть вот вечером, да, вот допустим, сейчас попытаюсь объяснить словами. То есть для меня каждый день это как отдельная жизнь. Каждый день новая жизнь. Мне как-то не очень приятно, интересно думать, планировать завтрашний день вечером. Я еще нахожусь, еще не закончилась игра. Вот пока я не уснул, я еще нахожусь в этой игре. Ну, представь себе, ты играешь в футбол, да? Угу. Остается 5 минут до конца матча. Счет там 0-0 или 1-1, или проигрываешь 1-0, или выигрываешь 1-0, неважно. Ты вместо того, чтобы играть, доиграть тотально, полностью, вложиться в этот день, быть здесь и сейчас, ты вдруг начинаешь думать о следующей игре. Ну, это идиотизм какой-то для меня. Уже игра-то не закончилась, жизнь же не закончилась, сегодняшний день, вот это жизнь. Ночь это как смерть, дальше следующее рождение. Вот я так, я лично ощущаю каждый день как жизнь, как целая жизнь. А вот проснулся утром, и начинается следующая игра. Так вот, начинается игра с того, что я планирую эту игру. Используя весь опыт всех предыдущих игр своих, своих дней, своих жизней. Понимаешь?
Угу. Да.
Да, это первая причина. Вторая причина, вечером ты уставший. Ты должен планировать свежим, быть в свежем состоянии. Свежий, отдохнувший, вот проснулся, налился чаек зеленый или сок свежевыжатый, выпил, сел свеженький, там 4 утра, 5 утра, 6 утра, раненько, никто не мешает. То есть на свежую голову есть такое понятие. Вот, это плюсы утреннего планирования. Есть один плюс вечернего планирования. Это если ты вечером запланировал свой день, то всю ночь уже твое подсознание работает над тем, чтобы создать максимально благоприятные условия для воплощения твоих задач.
У меня еще вопрос. Получается, перед сном очень полезно, например, книжку читать какую-нибудь, которая вдохновляет.
Да, последние 5 минут перед сном очень важны. То есть я рекомендую самое что-то, самое-самое духовное почитать. Прямо за 5 минут до сна. Чтобы вот в этом состоянии уснуть. Такое позитивное, духовное. Может, для кого-то это Библия, для кого-то Оша, ну вот что-то такое. Возвыситься перед сном.
Вот я сейчас «Чайку» читаю.
Хорошая книга, хотя я не читал ее, но слышал, что это очень хорошая книга.
Ну, все.
Можем ее почитать на уроках вместе, мне будет интересно.
Ну, она очень, мне очень сильно нравится. Можем почитать. Я только за. Я думаю, у ребят еще есть вопросы. Все, спасибо, Алекс, за ответы.
Давай, ну уроки каждый день сейчас мои, поэтому включайся, задавай вопрос. Вам не спешить никуда не нужно, ребят. Это серьезный путь, серьезный путь. Медленно, но быстро. Я так люблю это выражение. Мы движемся медленно, но быстро. Или быстро, но медленно. Все должно быть так, в кайф, не торопясь. Поэтому и уроки каждый день. Потому что если урок там один раз в неделю, пытаешься как-то напиться, а потом есть какая-то дырка получается в течение недели. А так каждый день тогда можно спокойно разбирать все вопросы, никуда не торопиться. То есть как бы вот так, все образно говоря, мы сели за стол и беседуем.
Алекс, можно еще один вопрос? Я быстро задам.
Конечно. Сколько угодно.
Сейчас, ну, уже в день проходит по 4-3 урока.
Да.
Вот, ну как очень трудно все их слушать.
Угу.
Все они подряд идут. Как определять для себя, какой урок послушать, а какой нет?
Life is a choice, есть такое английское выражение. Жизнь – это выбор. Это специально я сделал. Я же мог один урок в день сделать. Я специально сделал, чтобы люди учились выбирать. Кто-то может все позволить себе послушать. У него какая-то сейчас такая ситуация в жизни. Или работы нет, или деньги есть, и работать не нужно. А кто работает, конечно, не может все уроки послушать. Поэтому приходится выбирать. И кроме работы еще же не только есть работа, семья, друзья, дни рождения, теща. Вот life is a choice. Нужно выбирать в жизни. Теща пойти на блины или урок послушать. Постоянный выбор. И вот в этом трудном выборе постоянном и происходит эволюция души твоей. В зависимости от выбора, от решения, которое ты принимаешь. Как Шарма говорит, 60 тысяч решений человек в день принимает. Качество твоей жизни зависит от качества решений, которые ты принимаешь ежесекундно. Ну, глупо бы было, да, из-за того, что ты не можешь позволить себе прослушать все уроки или выбрать, их не проводить, правильно? Это же глупо бы было. Это начало только, я думаю, что скоро у нас будет вообще 24 часа трансляция, причем будет 5 разных каналов, интерактивных телевизионных каналов, канал здоровья, канал отношений, личностного развития, денег и духовного развития. 5 телевизионных каналов, вот интерактивных. Учителя видно будет на экране. Вот меня бы сейчас было видно по телевизору, ну, в компьютере. А и я бы также отвечал на вопросы. И так параллельно 5 каналов 24 часа. И человеку придется выбирать. Ты говоришь, в день 3 урока идет. Почему 3? Что мало уроков идет, кроме наших. В университете у тебя идут уроки. Другие есть учителя, какие-то школы разные, которые в интернете преподают. Мы же не единственные в мире. Поэтому сегодня миллион уроков проходит. Но тебе нужно выбрать один или два. Или вот где-то в одном месте ты должен быть всегда. Ты не можешь быть где-то в двух местах. Есть такое выражение, если ты что-то делаешь, то ты в этот момент что-то другое не делаешь. Вот сейчас ты разговариваешь со мной, ты же не делаешь миллион других вещей. Ты не разговариваешь с бабушкой сейчас, с мамой, ты не читаешь книгу, ты не... Ты одно делаешь что-то, а все остальное не делаешь. И это же твой выбор. Надо научить личность, умеет выбирать. Быстро причем решение принимает. Ну, как зверь видел, как хищники решение принимают. И бросаются на жертву. Должен хищником стать. В принятии решений.
Угу. Есть еще вопросы? Голосом.
Давай.
Сейчас я включу микрофончик. Ирина Тихомирова.
Ага, всем добрый вечер. Вот, во-первых, хотела сказать спасибо. Очень интересно и как бы за грандиозность, наверное, этого проекта. Вот. Но я на самом деле сегодня не об этом. Я хотела бы узнать, Алекс, вот ты говорил про миссию, да, пару слов, да, когда отвечал Роману. Вот. И еще там вот возникал такой вопрос про миссию и про то, что если. Вот там, по-моему, Саша говорил, да, что если есть вот свое истинное дело, да, нельзя как бы не преуспеть. Вот если это дело, это действительно миссия, это то, что вот там человек долго-долго определял, понял, что вот, да, там он на Землю послан с какой-то миссией, вот это его миссия, может ли он не преуспеть в этом деле?
Понимаешь, преуспеть глазами Творца и твоими глазами, это может быть разные взгляды. То есть с точки зрения Творца ты всегда преуспеваешь. А ты можешь преуспеть, а считать, что ты не преуспел. Это же в зависимости от того, какие тараканы у тебя в голове. Как тебя воспитали. Что для тебя успех? То есть я тебя сейчас спрошу, что для тебя успех? Ты начнешь называть первое, второе, третье. Это же все, что ты начнешь называть, это же пришло от тебя, от твоих родителей, бабушек, теть, школы. Понимаешь? А может быть у Творца другой взгляд на успех? Предназначение – это, если ты его почувствовала, если вот эту страсть твою, это да, она от Творца пришла, ты ее прочувствовала, прочитала, начинаешь делать, двигаться вперед. А дальше, что такое преуспеть? Вот возникает вопрос. Вот я строю сейчас университет. Для меня там, я поставил себе цель к 2020 году 7 миллионов студентов. Может, это получится, может, это не получится. Это же неизвестно. А если бы я был... представьте, у меня было в голове убеждение, что вот если не 7 миллионов, а 6 миллионов или 1 миллион, это не успех. Вот это успех, это... не успех. Пытаемся... Вот я, например, не буду говорить мы, я пытаюсь понять, что хочет от меня высшая сила, Бог, чтобы я делал. Я это делаю. А что будет, то будет. Это не важно. То есть для меня успех, даже это какое-то тоже странное слово. Важно делать то, что я должен. И вот если я делаю то, что должен, вот это и есть успех для меня. А будет, что будет?
Такой вопрос...
Я знаю, что будет.
А можно, это, наверное, такой для меня мировоззренческий вопрос, как совмещать постановку цели, работу с целями, вот, и, наверное, там некое исследование своему пути. То есть насколько это вот там просто непривязанность к целям, или там есть какие-то, может быть, еще идеи, подсказки в этой области?
Постановка целей. Я очень аккуратно бы относился к постановке целей. Вот видишь, у меня с одной стороны есть цель 7 миллионов. Она для чего я ее озвучиваю и почему она у меня есть? Потому что она меня возбуждает. То есть я сам придумал, искусственно сам придумал что-то в своей голове, какую-то цифру, которая меня возбуждает. Вот для этого нужна цель, для того, чтобы тебя возбуждала она. То есть возбуждала, это значит давала энергию. Являлась магнитом, который тебя притягивает. Я когда думаю о том, вот в 2020 году 7 миллионов человек обучаются в университете, мне это дает сразу такой прилив энергии. Это искусственная вещь, конечно же. Но это вот... Мы же понимаем, что двигаться вперед мы только можем, если мы вдохновлены, если мы мотивированы. Так вот, цель правильно поставленная, она вдохновляет и мотивирует. Для этого она нужна. Больше ни для чего.
Окей. А можно двигаться только
потоком? Она может перестать тебя вдохновлять. Она может перестать тебя вдохновлять. Очень часто такое бывает. И важно отследить момент, когда цель перестала вдохновлять, тут же нужно от нее избавиться. Она только нужна для вдохновения, больше ни для чего. Потому что результат вообще не важным. Как Робинс мальчик говорит, it's not what you get, it's who you become. Если ты понимаешь по-английски. Не что ты получаешь. А кем ты становишься в процессе достижения цели? Вот что главное. Достижение цели не главное, а главное, кем ты, каким человеком ты становишься в процессе достижения, в этой игре. Вот ставишь себе цель победить на чемпионате мира. Победа, поражение, не важно. Важно качество, которое ты приобрел, характера. душу, которую ты развила в процессе достижения. Вот это главное. Who you become, а не what you get.
А так вот у меня вопрос, а можно ли вообще реально ли жить на одном вот потоке, да, то есть как бы чувствовать там поток, что вот там я иду туда, да, это мое, вот там постоянно радость и кайф, вообще не ставя цели перед собой. Ну и, соответственно, достигать каких-то хороших результатов.
Есть школа без цели, да, восточная школа. Вот Оша, например, не любит цели. У него подход такой больше, это, ну, это восточная школа, суфизм, даоизм, тао. Там такой, такая мысль основная. Придет весна, и трава вырастет сама. То есть ставишь цели, не ставишь, все будет происходить. Ты просто в потоке, ты правильно говоришь, вот поток там у них, у суфистов есть такое особенно. Вот «Мудрость песков», почитай книжку Оша. Это о суфизме. И, ну, Восток – это без цели, Запад – это цель. Мой подход – это комбинация вот этого потока и целей. Я использую технологии Запада и Востока. Я изучил и тот подход. Поэтому я к целям без фанатизма отношусь, так как на Западе относятся. Потому что если ты сильно зацикливаешься на целях, ты обязательно счастье теряешь. А смысл жизни – это же счастье, а не успех. Можно быть успешным, но несчастным. Можно и в Мерседесе ехать и думать о самоубийстве.
Хорошо. Окей, я, наверное, получила ответ на свой вопрос. Спасибо большое.
Спасибо.
Сейчас вопрос Ольга задает. Оля?
Ольга, ты в эфире, ты можешь говорить. Так, Ольга молчит, мы сейчас дальше включаем микрофончики.
Здравствуйте. Меня слышно?
Привет. Слышно отлично.
Здравствуй, Алекс. Я Антон, город Челябинск. Я сегодня первый раз, только вот сегодня зарегистрировался в вашем институте, но до этого прослушал как бы в записи уроки. Большое спасибо за такой предоставленный институт. На самом деле, очень классная вещь. Ну, не буду отдаляться, у меня вот такой, Алекс, вопрос. Он больше связан с традиционным бизнесом. То есть, человек, когда занимается своим традиционным бизнесом и занимается каким-то духовным познанием, вот. Но часто в процессе бизнеса ему приходится перескакивать какие-то вот эти духовные барьеры. То есть, ну, какой-то бюрократический аппарат, там, может, взятки, вот, и прочее. И как вот здесь вот правильно себя вести? То есть, идти вот по этому направлению, с одной стороны, вроде, ну, там, есть нужно, либо же развиваться духовно и из духовного метода уже выбирать какие-то себе другие пути.
Тут нет правильно, неправильно. В твоей душе определенный есть сейчас уровень. Ты на определенном уровне находишься. И что бы я ни сказал, ты все равно будешь делать то, куда тебя подтянет твоя душа. У тебя просто возникнет желание заниматься либо бизнесом, либо духовностью. И нет, правильно, неправильно. Ты просто слушай себя и делай то, к чему тебя тянет душа. И это будет правильно. Если тебя тянет душа заниматься бизнесом и не заниматься духовностью, делай это. Это значит твой этап. Ты должен пройти через это. Если заниматься и частично самопознанием тоже, уделять время вот этим вопросам, личностному развитию, делай. Если на 80% развитию личности, души, вот тем, чем мы занимаемся, на 20% бизнесом, тоже делай. Все правильно, ничего нет неправильного.
То есть любой...
Надо через все этапы пройти. То есть делай то, что не можешь не делать. Вот не можешь не делать, не делай. Можешь делай то, что вот абсолютно точно хочешь делать, где нет сомнений. Если сомневаешься, лучше не делать, просто полежать, книжечку почитать.
В принципе, я понял.
Понимаешь?
Да, понял, о чем ты говоришь. Вот. Но у меня, если, видишь,
наверное, больше от души. Вот интуиция. Не от ума, не от ума, а от интуиции. Вот тебя тянет, вот ты говоришь, духовному тянет. Ну вот занимайся духовным. Конечно, духовное важнее, чем материальное. Духовное же вечное. Это серьезнее вложение, просто если логически рассуждать, это инвестиция, которая из жизни в жизнь переходит. Все, что ты в этой жизни приобретешь духовного, это перейдет в следующую жизнь. А материальное не перейдет, Мерседес не перейдет, ничего не перейдет. Тело твое не перейдет.
Согласен.
Поэтому телом нужно заниматься, я считаю, для того, чтобы просто поддерживать его и нормально жить по-человечески, а дальше все силы в духовное. Личностное развитие, личность развивать. Личность, душу, тело. Ну, тело для души. Для того, чтобы себя хорошо чувствовать, чтобы было настроение, силы заниматься развитием души.
А тогда вот
тело не ради тела, а как... Да.
Можно, да, вопрос еще из этого исходя. А вот да. Если то есть, идет духовное развитие, то какое-то одновременно с этим духовным развитием и развитие в бизнесе тоже, или это этого может и не быть?
В бизнесе духовное развитие?
Нет, вот развиваешься ты духовно. Нет, да, я спрашиваю, развиваюсь духовно, да, и параллельно мне это как-то помогает в бизнесе. Это вероятно? Да.
Ну, в современном бизнесе, скорее всего, тебе мешать это будет.
В традиционном.
Современный бизнес, он построен на... Да, он построен, там цель-прибыль. Цель-прибыль, больше денег. Это неправильная цель. В третьем тысячелетии будут бизнесы. Без бизнесов невозможно. Нужны быть магазины, должны быть прачечные, должны быть школы. Бизнес это организация, где организовываются люди для достижения какого-то результата. А сейчас организовываются люди для достижения результата, который называется прибыль. А это неправильно. Результат должен быть счастье для всех членов общества, а не прибыль. Это противоречит. Прибыль и счастье для членов общества – это противоречивые понятия. Поэтому сегодня бизнес, он построен на прибыли, а это антидуховно абсолютно. Поэтому тебе духовное развитие, чем больше ты будешь подниматься духовно, тем больше ты будешь чувствовать, что современный бизнес неправильно устроен. Не должен на прибыль ориентирован быть. То есть цель не может быть прибыль. Не должна быть. Может быть, а сейчас же она есть, значит может быть, но не должна быть. Если, опять же, стремиться к духовному, если не стремиться к духовному, а больше к вот этому, к материальному, к животному, то тогда можно как угодно, можно и убивать друг друга, можно и кушать друг друга.
Что, в принципе, так же происходит.
Понятно. Да.
Спасибо.
Я считаю, в обществе нужно... спасибо. В обществе нужно вот эти вопросы обсуждать в открытую. То есть вот сейчас Россия пошла по капиталистическому пути. Это западный путь, как Панченко нам рассказывали. А большинство людей в России, они восточного типа, как они объясняли нам. Поэтому большинству людей как-то вот что-то не по душе, непонятно. Там несколько есть западов, их немного, они стали все олигархами. Их немного совсем. А для других жизнь лучше не стала, только хуже. Вот, но об этом же никто не говорит в обществе. То есть в открытую не обсуждаются эти вопросы. То есть, а для чего вот эта прибыль? Вот чтобы она шла в карманы некоторым людям, вот единицам, вот только ради этого. А в чем смысл для нас, для всех? То есть, для чего? То есть надо разобраться во всех вопросах. Для чего страна нужна? Для чего общество? Для чего вот мы все соединились вместе? В чем смысл? Для того, чтобы некоторые люди жили очень хорошо, а все остальные плохо. Если так, если как бы все проголосуют, что да, вот для этого, тогда надо так и оставить. А что, если не так, не для этого?
Что-то я сильно призадумался.
Вот. Угу. Идем дальше.
Спасибо большое.
Идем дальше. Спасибо.
Идем дальше. Андрей и Вика Бондарец.
Добрый вечер, друзья. Андрей Бондарец, город Киев.
Привет, Андрюша.
Здравствуй, Аня. Здравствуй, ребята. Да, сегодня такой, я понимаю, общий урок, да, такая тематика общая. Можно задавать вопросы на любые темы. Мне хотелось бы...
Да, у меня всегда общие вопросы. Все мои уроки – это общие темы, любые вопросы. Никакой нет конкретной темы, я не люблю.
Да, тогда вопрос хочу задать.
Я жизнь воспринимаю целостно. Жизнь воспринимают целостно. Поэтому я как-то для меня это неестественно выбирать какую-то тему. Для чего?
Ну да.
Если у всех вдруг вопросы будут на определенную тему, пожалуйста, готов на них отвечать. Но если это мы же находимся в таком в спонтанном ощущении.
Да.
То есть для меня заранее выбирать тему, это как, хорошо, 2 часа до урока. Я выбрал эту тему, или кто-то выбрал. А где есть гарантия, что через 2 часа захочется на эту тему говорить? Вот сейчас вот у тебя захотелось в эту минуту, вот сейчас вот я сейчас прекращу говорить, и тебе захочется что-то сказать. Ты же не знаешь, 2 часа не мог назад гарантировать, что тебе захочется это сказать через 2 часа?
Да. Угу. Конечно.
Какой смысл себя самого в тюрьму сажать? В да, рамки даже... какие-то. Если можно...
Да, я понял. У меня даже
да, вот Андрюша, сейчас... слушаю.
Я вопрос хочу задать, да. И мне хочется, чтобы этот вопрос не был каким-то официозным, да. Чтобы он был таким вот, ну, на свободную какую-то тему. И вот я хочу, чтобы без официоза хочу задать вопрос вот такого плана. Скажи, Алекс, вот как ты... представляешь себе, вот ты уже говорил о том, что за 10 лет, да, до 2020 да, года, да, ты говорил, что 7 миллионов слушателей в университете лидерства будет, да, то есть и это изменит мир к лучшему и сделает, скажем, ну, действительно всех, кто будет участвовать в этом проекте и всех людей, которые, скажем, присоединятся в будущем, да, к этому проекту счастливыми, полностью всесторонне развитыми и на местах каждый будет вносить свой определенный вклад, да, в развитие культуры, в развитие отношений, в развитие там каких-то программ, да, и школьных, и дошкольных, и, скажем, высшего образования. И это сделает мир вот таким вот, скажем, ну, самодостаточным, да, вот. И как ты считаешь, не будет ли, если этот план сработает, а я уверен, что он сработает, не будет ли переизбыток лидеров, скажем, в мире, да, и не станет ли мир настолько хорош, да, что само понятие лидерства, оно немножко станет вот каким-то таким, ну, общедоступным, понятным и не будет уже таким актуальным. Вот просто вот мне пришел в голову этот вопрос, я решил тебе задать. Интересно, да, так просто. Скажи, Алекс.
Да, ну, во-первых, ты говоришь, будет 7 миллионов. Я не знаю, будет ли 7 миллионов. Это мое намерение, это то, что я хочу, и то, что я делаю все возможное, что от меня зависит. Вот, будет, не будет, я не знаю, это первое. А дальше, будет ли мир лучше? Точно, если действительно, как чем больше людей пройдут это, вот вместе мы поучимся, там, я не знаю, 5-10 лет, естественно, ты же видишь, с какой скоростью мы все вместе развиваемся ежедневно, и каждый человек влияет на весь мир в какой-то степени, кто больше, кто меньше. Лидерство – это влияние. Чем больше в тебе любви, тем больше ты, влияя на весь мир, так как мы все связаны, все человечество связано, все наши души связаны. Чем в тебе больше любви, тем эта любовь начинает переходить дальше всем остальным душам. Поэтому, в принципе, мы же учимся любви, учимся духовному в университете. И это будет больше любви в мире, а значит, мир будет лучше. А насчет лидерства, ну, лидеров не может быть
больше, много.
Чем больше, тем лучше.
Чем больше, да.
Да. Во-первых, в любом случае будет лидеров столько, сколько должно быть, потому что не у каждого человека возникает желание быть лидером таким ярким. На самом деле каждый же человек лидер, если мы принимаем 60 тысяч решений в день. Все. Да. И бездомные, и Билл Гейтс. Это же тоже 60 тысяч решений, это же лидерство, принять решение. Вообще любой выбор, когда у тебя два варианта, и ты задумываешься, чай или кофе, это уже лидерство, это выбор. Это куда-то нужно двигаться, или в то, или в другое направление. Просто каждый человек на Земле, он лидер разного уровня, разной силы. Есть лидеры, которые не могут себя за собой повести, а есть, которые миллионы могут за собой повести. Первый этап лидерства – это научиться себя вести. Вот Виталий говорил о том, что он планирует день, час. Вот в этот момент он себя ведет за собой. За собой имеется в виду душа, душа ведет за собой тело.
Угу.
Дальше, когда мы учимся хорошо себя, управлять собой, мы начинаем учиться управлять другими. То есть влиять на других. Вначале нужно на себя повлиять. Поэтому чем больше ты умеешь, тем лучше влиять на себя, тем у тебя лучше жизнь, тем лучше у тебя жизнь, тем лучше жизнь в обществе.
Конечно.
Поэтому здесь не может быть много, мало, чем больше, тем лучше.
Угу. Ясно. То есть ты считаешь, что на самом деле лучше структурировать, да, вот свою жизнь, нежели просто вот по суфистским каким-то вот меркам мыслить. Потому что вот ты только недавно говорил, да, о том, что вот в суфизме, да, и в восточной культуре очень много есть таких учений, которые говорят, что не надо ничего планировать, вообще ни о чем не думать. То есть вот ты проживаешь сегодняшнюю эту секунду вот так вот, осознанно, да, как-то вот для себя, и все. То есть как ты считаешь, стоит ли на самом деле, вот молодых людей много у нас, и мне, в принципе, очень интересен этот вопрос, стоит ли действительно акцентировать внимание и в университете в самом, внутри университета, да, вот как вот такой структурной организации, вот именно вот такое последовательная и планомерная какая-то вот структурированная система. Должна ли она быть, либо она должна быть какой-то очень такой, ну, скажем, иллюзорной там и вообще абстрактной, или она должна быть действительно твердой, то есть твердой вот фундаментальной, как ты считаешь?
Ну, я же говорил уже сегодня, что я за баланс между восточной вот этой системой потока, непланирования абсолютного, абсолютной жизни в моменте и как бы в таком вот состоянии. и западного планирования. Я за, вот это мне близко. Может быть, кому-то кому-то близко западный подход, ставить цели, кому-то близко восточный. Естественно, есть же все разные люди. Я говорю о себе. Мне ни то, ни то в экстриме не близко. Я изучал очень глубоко и тот подход, и западный, и восточный. Я пришел к балансу. Мне нравится ставить цели. Но для меня цели больше, я тоже как-то проводил урок на эту тему, целый урок по планированию времени. Угу. Для меня это больше не слово не цели, а намерение, что касается долгосрочного. Что касается того, что на один день, на завтра, это цели. Потому что 90% вероятность того, что от меня это зависит. Отжаться 20 раз от пола или не отжаться, пробежаться или не пробежаться, поговорить с любимой или не поговорить с любимой, это от меня зависит. Это можно, это я называю цели. А все, что даже на неделю вперед, чем дальше, тем это больше цели в намерение превращается. Вот хочется. Я бы хотел, чтобы так было. И такой трепет внутренний перед высшей силой. Просишь ее, чтобы она тебе позволила, чтобы это произошло. Потому что понимаешь, что от тебя очень в малой степени зависит. Во-первых, ты даже не знаешь, у тебя останется ли у тебя желание, потому что твое желание полностью, твоим желанием полностью высшая сила контролирует. Вот тебе сейчас хочется слушать уроки, а вдруг ты можешь завтра проснуться, и у тебя будет отвращение к университету. Ты тот же Андрей будешь. Это высшая сила с тобой играется, как с кошечкой, с твоим желанием. Ты никто, я никто. Все в руках Бога. Она нас ведет, эта сила, и учит. И она то включает желание, то выключает желание. Проверяет нас. Учит нас. Поэтому я, с одной стороны, так как понимаю, что в материальном мире, чтобы что-то построить, нужно планировать, нужно ставить цели, нужно организовывать все. Это материальный уровень. Вот построить университет, это нужны быть цели, планы. Ты же присутствуешь на совещаниях в субботу. Ты же слышишь, насколько четко я на таком абсолютно земном уровне, что должны были сделать, что сделали. Это такая работа с целями. Ну, везде, на уровне, когда зависит от нас полностью, а это уровень, в общем-то, одного дня, но, может быть, недели. Ну, на неделю, может, можно еще с вероятностью, наверное, сейчас сказать, там, 90%, что у тебя будет желание в течение там, следующих 7 дней делать то, что, о чем мы сейчас с тобой договоримся. Но если ты будешь честен с собой, то больше недели, но очень трудно сказать. У тебя может пропасть желание. Как же можно ставить цель? Можно намерение, да, хотелось бы,
да.
Дорогой мой Всевышний руководитель, мой начальник, я бы хотел, чтобы у меня не прошла любовь к этой женщине, например. Вот она мне так нравится сегодня, я бы хотел, чтобы к ней любовь мне не прошла. Я прошу тебя, если тебе угодно, оставь эту любовь навеки. Вот, вот, вот подход. А что еще ты можешь? Он захочет выключить любовь.
Да, интересная у тебя. У тебя интересная очень позиция. Я вот тебя 10 месяцев знаю. И каждый раз вот я вот просто умиляюсь, вот когда слушаю вот твою вот эту позицию. Мне очень нравится она. Потому что она в корне отличается от того, чему меня всю жизнь учили. Родители мои, Царство им Небесное. И они были очень умные, очень грамотные. И церковь меня этому учила. Но тут я нашел что-то, почему-то идет эхо. Нашел вот для себя такое, знаешь, как вот елей, да, на сердце, там, на уста, на бороду, вот как вот в Библии написано, да, это как елей на бороду, да, на голову. Вот когда выливают, то есть помазание делают, да, то есть представляют перед Богом пророка или помазывают на царство царя, ему елей на голову выливают, и он по краям одежды, на бороду, то есть он вот стекает. Вот такое состояние, знаешь, вот особенного какого-то такого такого трепета. И поэтому вот для меня университет лидерства и знакомство с тобой – это особое состояние трепета. То есть это переход моей жизни в новый, на новый виток абсолютно, абсолютно, причем такой виток, что за 40 лет у меня не было подобных вот каких-то переживаний. И я сначала воспринимал это как нечто, что-то инородное. Вот как любой, наверное, человек воспринимает инородным то, что не вкладывается в его сознание, то, что он слышит, да, вот, скажем, новое что-то, чему ему не учили, ему не рассказывали ему об этом никогда. И вот у него мозг, он не воспринимает этой информации. И вот, знаешь, вот впервые вот это возникла ситуация, когда я начал с целью, опять же таки, в рамках академии, духовной академии, вот эту программу внедрять по работе с другими конфессиями. И вот это первый мой был опыт, вот когда я встретился и с тибетским буддизмом, кришнаитами, и с конфуцианством, и с исламом. Я встретился с разными учениями. И я, когда начал их узнавать ближе, я понял, что я еще ничего не знаю, как должно знать. И вообще, то есть далеко-далеко еще до познания какой-то вот реальной истины. То есть, и поэтому университет лидерства – это еще одно учение, да, которое, вот, я думаю, что человек – это ступень, да, вот, которую он должен пройти в своей жизни. И поэтому, хотя мне уже 40 лет, но я чувствую себя вот полным энергии и сил и готов действовать. И вопрос напоследок, вот после такого большого, скажем, монолога к тебе, Алекс. Вопрос относительно, вот когда-то я тебе задал вопрос, наверное, полгода тому назад это было еще, может быть, чуть меньше. И относительно того, возможно ли в 40 лет начать жизнь заново и, скажем, с чистого листа стать счастливым, абсолютно полноценным, сбалансированным, богатым человеком во всех сферах.
Не нужно радикально так вот подходить, вот с чистого листа.
Нет, я да, неправильно подходит. Неправильно выразился, я на эмоциях.
Нужно. Да. Думаю, я сейчас вот пытаюсь.
Оттолкнуться от своего объяснить. Опыта, да, который у тебя есть, и
каждый день. Да. Вот ты говоришь, 10 месяцев ты. Все должно вот так быть естественно, гармонично, то есть трансформация происходит медленно на самом деле. Это по капельке все. Впитываешь каждый день, ты слушаешь, и оно будет происходить само по себе. Ничего не делай, просто слушай, просто учись. Подставь себя под этот свет. Ставь руки, наслаждайся, и свет все сделает, солнце. У нас в университете преподают очень сильные мастера. И ты слушаешь, и эта информация, этот свет будет проделывать работу с твоей душой, с твоим умом, будет происходить трансформация. Естественно, эти знания, они начнут переходить в решения определенные твои, а решения в действия, а действия будут давать результаты. И какие результаты будут, неизвестны. Неизвестны, какие результаты. И какая разница, какие. Важно же не за результаты, главное счастье. Если ты чувствуешь, что в этих словах учителей, которые ты слушаешь, в них есть истина и любовь, причем больше, чем где-то в других местах. Так вот это главное. Вот главное это любовь и истина, а не результаты. Мы никто не знает, какие результаты будут. Правители сегодняшние, государства, они с умным видом выступают по телевизору, стараются быть уверенными в себе. Они не знают, что будет завтра. Они не знают. За один день до того, как рухнул Советский Союз, никто не знал, что он рухнет. Они не управляют на самом деле миром. Миром управляет высшая сила. Они просто марионетки. Все президенты всех стран. Они ничего не знают. Они только строят из себя уверенных. Мы не знаем, какие будут результаты. Вообще не знаем. Поэтому нужно научиться быть счастливым не в зависимости от результатов. Результаты будут такими, какими хочет он. Он. Он контролирует результаты. Он нас любит. Он даст нам те результаты, которые нужны нам. Не которых мы хотим, как маленькие детки. Маленький ребенок Алекс, маленький ребенок Андрей, они два друга и 40-летние хотят мороженое. Мы хотим, а высшая сила считает, что нам вредно мороженое. Поэтому мы получим результаты, не те, которых мы хотим, а которые для нас полезны, для нашей души с тобой, Андрей. Поэтому нужно расслабиться по поводу результатов. Нужно расслабиться. Расслабиться и впустить в себя любовь, целостность, как говорит Григорий.
Понятно, да, Алекс, все ясно. Спасибо за ответ. Я думаю, что и мне это полезным было и для ребят тоже, которые ставят определенные цели. Это очень важно. Спасибо, Алекс.
Спасибо тебе.
Благодарю.
Привет, Алекс.
Привет, Артем, узнал тебя. Рад тебя слышать.
Мне тоже очень приятно. Я сразу приступлю к вопросам, очень важным для меня сейчас на данный момент. Сейчас уже очень много городов развиваются и в России, и на Украине, и в Литве, Латвии, Эстонии. Мы знаем об этом. И есть даже города, которые, если я не ошибаюсь, есть в Лондоне, да? И меня интересуют вот такие важные моменты. Сейчас уже наметились перспективы, да, во внутренней политике у нас в университете, в нашем университете. И мы много уделяем внимания IT-технологиям, да? И мне хотелось бы узнать, вот какие перспективы ты видишь в работе в группах, в городах? Это первый вопрос.
Все зависит от лидеров на местах. Может появиться в маленьком городе такой сильный лидер, в любом там, в каком-то, я не знаю, Курск, Пенза, не знаю, любой, Житомир. Любой обычный там Гродно, может появиться такой лидер яркий, который организует движение и будет там тысячи человек в городе. А в Москве может быть 10 человек или 2 человека. То есть все зависит не от города, а от человека. Поэтому уж какие перспективы будут в городах, будут зависеть от лидера, который в городе. Я могу только, что я могу сделать? Я же в городах не нахожусь, я только могу учить лидеров. Вот у нас сейчас в субботу будет урок для лидеров, каждую субботу для лидеров городов. То есть будут задавать вопросы, я буду отвечать. Эти вопросы, эти мои ответы будут обучать. То есть что такое обучать? Это наполнять знаниями, повышать уровень лидерства этого человека. А дальше с этим уровнем он сможет больше сделать в своем городе. Вот это максимум, что я могу сделать.
Да, конечно, в виде и знаний, и опыта своего, это правильно, и другого пути нету. Я хотел услышать от тебя ответ вот на такой вопрос. Человек, как индивидуальность, да, он, конечно же, может себя проявить как лидер, если он там прокачанный, у него очень хороший опыт, может быть, харизма, да, и... Но ему же нужно быть не только лицом, да, Васей там из Житомира и либо там из какого-то другого города. У нашего университета, да, классного, мной любимого, должен быть какой-то статус в любом городе. То есть может быть какая-то организация, от которой мы можем отталкиваться, мы можем приходить в то же самое телевидение, в ту же самую газету. То есть какой-то вот такой внутренний интерес к нам, чтобы был.
Что это значит статус? Объясни мне, я не понимаю.
Общественная организация.
Получить аккредитацию?
Нет, Не обязательно
вообще. В Министерстве образования или что?
Нет, нет, ни в коей мере. Нет. Я, конечно, не отметаю
этот вариант. Хорошо, получить статус какой-то.
Но почему я должен это получать? Это интерес нашего университета, и целостно он должен и тебя интересовать.
В смысле, ты предлагаешь зарегистрировать университет как общественную организацию?
Там, в не обязательно как университет. Не обязательно как университет, а как общественную организацию, которая вот несет что-то, да? Не обязательно называть это
образовательным. Ну хорошо, зарегистрируем. Придем каким-то мракобесом, заплатим какие-то деньги, я приду в Нью-Йорке, да, каким-то бюрократам, заплачу им там какие-то $100, и они мне дадут какую-то бумажку. Что дальше? Как это поможет распространению любви в городе Уфе, в котором ты живешь?
Хорошо, отличный вопрос. Мы с тобой неоднократно разговаривали о том, что подход по распространению информации может быть, скажем так, нескольких векторов. Есть, когда человек узнает, лично узнает, кому интересно обучаться, но мы сами прекрасно знаем, что есть люди, у которых есть толпы людей, через которых мы можем передать эту информацию. А вот он, именно это лицо, он, возможно, заинтересован в юридической какой-то подоплеке, то есть, возможно, интерес какой-то свой должен на него.
Ну, конкретный вот, пример приведи. Ну, ты как-то хорошо, говоришь, как какой-то юрист или политик, что такими словами я не могу так разговаривать. Да. Говори
я просто, на самом деле очень самыми простыми словами говорю, потому что у меня нет ничего такого заученного, как у юриста, тем более образования такого. Значит, я имею в виду, если, например, прихожу в какое-то телевидение. На данный момент у меня нет никаких ресурсов. Это даже пусть не первый канал, там не самые основные. Уфимские, башкирские и так далее. Но я здесь могу через них прокачать наш университет, рассказать о тебе, чтобы тебя взяли интервью, выставить какие-то, может быть, ролики, да? Возможно, даже те ролики, которые будут.
Хорошо, у нас, для того, чтобы это сделать, тебе нужно с бумажкой туда прийти, где будет на английском языке написано, что это общественная организация, без бумажки
почему, не получается. Почему на английском? Если это будет международная организация, то она будет иметь вес и может открывать
филиалы в другом городе. Ну да, переведешь на русском, нотариусом,
да. Нотариус
заверит. То есть вот без это этой одно. Бумажки, да.
Это одно. У нас есть система определенного распространения, да, по которой люди в дальнейшем у нас будут получать вознаграждение, да, за проделанную работу. И лицо даже да. на том же самом канале может интересовать, если через него будет проходить информация о нашем университете, чтобы он имел определенные, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть это вот второй вектор, который, я думаю, не нужно исключать и нужно использовать. И я сейчас ни к одному лицу такому не могу прийти, потому что он мне скажет, ты кто? Я тебя знаю 10 лет, это хорошо. Я пропущу через тебя эту информацию, эту рекламу. Но я же должен как-то это проплатить. То есть даже если он не генеральный директор, какие-то вложения должны быть. У меня этих денег нет. А просто так с воздухом прийти и сказать, друг, эта идея, здорово, все. Ну, не всех это устраивает, ты прекрасно это понимаешь. Как вот в этой ситуации
поступить? Так что нужно? Конкретно, что нужно сделать?
Что нужно сделать? Юридические договора.
Представь себе, ты генеральный директор университета, что нужно сделать?
Ну, я не хочу себя представлять, я не вижу себя в этой должности, в этой как бы, обязанности.
Я говорю, представь себе, что бы ты делал? Ты же почему ты сейчас звонишь? Ты же хочешь
договор,
что-то, мы же должны что-то делать.
Юридический договор нужен, Алекс, чтобы человек его видел. Возможно, это...
Ну, хорошо, допустим, ты можешь возглавить рабочую группу?
Нет.
Ты можешь возглавить? Хочешь возглавить рабочую группу?
Нет, не могу. У меня нет знаний, и как бы я не смогу. У меня очень много других обязательств.
Найди кого-то, кто возглавит рабочую группу по юридической поддержке университета. Создадим, оформим как общественную организацию.
Отлично, отлично. Как быстро мы до твоего отъезда мы успеем это сделать?
Что от меня требуется? Взять ручку и подписать что-то? Что мне нужно? Что от меня ты хочешь, чтобы я сделал?
Ну я так подразумеваю,
что. Собрать бюрократов им лекцию о лидерстве прочитать или что?
Нет, конечно.
О том, как нужно жить.
Нужно какое-то определенное сделать, я думаю, действие, которое именно нам позволит уже открыть филиал. То есть я не знаю.
Что
я
мне знаю, сделать что... нужно, я спрашиваю.
Алекс, я не
ты
знаю.
Ты задаешь вопрос, можем ли мы до отъезда сделать? Так если ты не знаешь, как же мы можем знать до моего
может
отъезда,
быть,
сможем
может
это
быть...
сделать или нет?
Да, да, понятно. Но я по срокам, конечно, не знаю, возможно это или нет. Я вот у тебя
если мне станцевать там... нужно перед бюрократами, я не буду этого делать. Если подписать
нет.
бумажку какую-то, для
нет,
этого
конечно.
Времени
я
не
просто
нужно. Я
из можно твоего опыта, из твоих знаний и скажу, что, возможно, ты бы мог ответить не на этот вопрос, потому что знаешь. Вот этот вопрос был именно с этого как бы, точки зрения, с этой точки зрения. Если ты не знаешь, то тогда, конечно же, будет человек об этом...
Что не знаю? Какие бумаги нужно подписывать?
Да, и какое время
для этого нужно? Юриста нужно взять, и все, он
все,
не
хорошо,
знаю,
я,
в Америке это быстро делается.
Хорошо.
Вам нужны вопрос. Бумажки, занимайтесь ими. Что ты ко мне? Ты хочешь, чтобы я тебя, у тебя учил каждый день и еще бумажками занимался? Может, еще станцевать тебе и спеть?
Ну, по крайней мере, я должен был тебя спросить.
Ты же знаешь, что я не против. Проявляй лидерство. Я с тебя лидерство учу. Так бери в свои руки, организовывай группу. Не надо самому быть юристом. Надо быть лидером. Сказать, ребята, нам нужен статус для этого, для этого, для этого. Согласны? Да. Кто войдет в рабочую группу? В скайпе давайте организуем. Организовали. Кто юрист у нас? В какой стране будем организовывать?
Хорошо.
Где регистрировать? Вопрос. Зачем? Устав. Все, показали мне, я прочитал, сказал, хорошо, все меня устраивает, и все, вперед. Ты что, этого не знал, что так нужно действовать? Ты уже столько месяцев учишься и до сих пор не знал, как нужно действовать. Так я, значит, плохой учитель, я тебя не научил лидерству еще пока, элементарному.
Нет, ты хороший учитель, и я просто знал немножечко искаженную информацию о том, что речь уже об этом заводилась, и после этого никаких действий не было произведено. Мне показалось, что...
Так что ты хочешь, чтобы я и учил, еще и действия производил? Может, мне еще и книжку читать, и включать микрофоны всем?
Ну нет, конечно.
Ты ждешь, пока тебе на тарелочке это все за тебя сделают. Это ж ты сам сказал, наш университет. Мы же вместе его строим.
Угу.
Вот строй, покажи, что ты умеешь в строительстве.
Хорошо.
Трава сама не вырастет. Это тебе не суфизм. Если не взять и сделать, она сама само это не произойдет. В материальном мире нужно четко планировать, организовывать группы, ставить цели и делать.
Если понадобятся материальные средства, что в этом случае? То есть как бы ты рассматриваешь.
Ты что, не знаешь, Артем?
Знаю.
Ты разве не знаешь, что происходит, когда нужны материальные средства?
Хорошо, у меня вопрос. А на какие вообще, еще какие стратегические задачи необходимо ориентироваться в группах в офлайн, в городах? Может быть, ты какие-то дашь рекомендации?
Вместе учиться. Собираться вместе, например, один раз в неделю хотя бы. И чтобы слушать урок вместе. Поставить динамики, громкую связь, желательно организовать видеосвязь, например, со мной. Вот соберется 20 человек, ты увидишь, если вы 2 часа послушаете мой урок вместе, ты получишь, каждый из вас получит ну, на процентов 50 больше энергии и знаний. Потому что главный месседж моего... моих уроков это объединение людей. А когда ты сейчас вот один дома себе слушаешь, а главный посыл мой это, что люди должны объединяться все между собой. Но ты один. А если вы вместе будете этот посыл чувствовать, так ты вот реально почувствуешь вот это объединение, соединение, любовь. Вот сидят люди рядом, и вы вместе все слушаете. Ты увидишь, когда я в Уфу приеду, и будут уроки, и вы будете в зале, ты увидишь, насколько другое будет ощущение.
Конечно, я уверен, это будет на 1000%.
Так ты можешь это уже делать каждую неделю, Собирайтесь по субботам, по воскресеньям. И надо советую я вам так.
Хорошо, я...
Один раз в неделю такой был урок для группы, где вы все вместе собираетесь. Потому что, может, тебе не хватает уровня лидерства сегодня, лично у тебя, чтобы развивать эту группу. Но если... Ну, ты же можешь... Я же в твоем распоряжении. Если ты наладил связь, включил телевизор, сделал видеосвязь, снял какую-то комнату, все туда приходят, там, в субботу или воскресенье, и ты берешь и меня используешь. То есть меня как бы, ну вот, я как твой консультант, помощник. Я, получается, тебе помогаю быть лидером, развивать тебе группу. Ты включил телевизор, и вот я вас учу. Я там вместе с вами.
Да, конечно, я после совещания с тобой обговорю время и день, когда будет комфортно. Знаю
тебя. Да, но это не только, я не буду отдельно с твоей группой заниматься. Сейчас групп много очень во всех городах. Согласуйте все время, какое-то, в субботу, воскресенье, вот, где вы будете собираться вместе. Тот же самый урок, но только вместе слушать. Вот как я проводил вчера, по-моему, утром, Муслима сделала урок. Было 25 детей. Была громкая связь. Они все были в одном месте, дети. По очереди микрофон друг другу передавали, задавали вопросы. А мои ответы вместе слушали.
А видео было? Твое?
Видео не было.
А нужно?
Не было. Ну, видео, наверное, лучше будет, конечно, еще. Еще больше эффекта.
Да, я, ребят, пользуясь случаем, значит, хочу сказать, у кого есть такое желание объединить такой урок по субботам или воскресеньям, обращайтесь ко мне в Skype, мой Skype artem.tatarchuk.ru. Вот. И хочу всех пригласить в город Уфа, будет незабываемые два дня наших общих занятий с Алексом Яновским, и будет несколько приглашенных гостей не из нашего университета, но очень интересно.
Спасибо, не Алекс. Уфа будет, и Рига в следующие выходные будет, потом
да, конечно,
Киев, Кишинев, Москва, Санкт-Петербург.
Да, друзья,
приглашаю. Да, дальше смотри, когда мы будем заниматься с группами, вот, например, вы вместе все собрались, и мы проводим урок, дальше там будет решаться момент, будем говорить о конкретных вещах, что делать. Вот мы переполнены энергии, у нас есть сила, у нас есть вдохновение. Дальше, что делать? Мы будем вместе решать, что делать. Свет ты получаешь, дальше ты свет отдаешь. Кому отдаешь? Людям другим.
Угу. Да, спасибо, Алекс. Огромное спасибо за ответ. Я передаю слово другому участнику. И я еще с тобой свяжусь. Спасибо.
Алекс, это Андрей снова. Хочу еще продолжение разговора Артема. Хочу еще добавить. Я услышал просто тему, которая мне близка тоже. Это относительно офлайн-групп. Вот это классная идея, вот объединяться вместе, да, в единые уроки и проводить время вот как бы уже в рамках, скажем, ну, такого энергетического, да, такого обмена, да, вот, с многими людьми. А вот скажи, ну, я услышал, да, что ты сказал, что нужно проявлять лидерство, нужно, скажем, организовывать, и тогда ты, скажем, тоже будешь подключаться. А вот просто мне очень-очень хочется твое мнение услышать относительно того, должны ли сейчас, вот на данный момент, вот, раз уж Артем высказал это мнение, группы...
Говори громче, Андрей, тебя сейчас хуже стало слышно.
Должны ли на данный момент вот эти группы, которые, скажем, ну, по городам, которые находятся в режиме офлайн, то есть, ну, это за интернетом, которые встречаются в личных, на личных встречах, они что-то обсуждают, должны ли они уже обсуждать какие-то стратегические задачи университета, должны ли они как-то мобилизировать себя и мобилизовать для работы в университете, должны ли они, скажем, четко прописывать себе какие-то планы уже, то есть куда пойти, где представить университет, как организовать там какую-то, не просто встречу Алексея Новского, которые сейчас будут, а вот именно ихние вот местные какие-то мероприятия. То есть вот, я так понял, что вот именно об этом шла речь, что вот нету вот каких-то вот таких правовых каких-то вот рычагов, чтобы это делать. То есть ты пока, я так понял, не видишь вот, чтобы вот выходить вот пока так вот, скажем, открыто выходить за рамки интернета. То есть вот пока вот ты больше вот акцент делаешь все-таки на внутреннем.
Почему? Я с удовольствием готов выходить за рамки интернета. Кто тебе сказал?
Я просто хочу, чтобы ты озвучил, то есть насколько это важно, вот, то есть как ты считаешь, важна ли внешняя политика или внутренняя все-таки сейчас на данном этапе более приоритетная вот, политика внутренняя, именно онлайновская, интернетовская политика, или параллельно может действовать вполне полноценно. И вот
все надо делать параллельно, просто что-то более эффективное, что-то менее. Вот Муслима, не задавая вопросов, проявила лидерство. Она работает в лагере в каком-то детском. Она обучает детей. Она собрала, реально, были помехи, собрала вчера 25 детей, которые до этого слушали уроки в записи, очень хотели мне задать вопросы. Там их отбирали даже еще как-то. Вот конкретные действия. А вы как-то теоретизируете, можно ли, нужно ли, и Муслима, и никакой не нужно, никак, Муслима, и никакая бумажка не понадобилась. Хотя, может быть, если эта бумажка была, это было бы легче, то есть это общественная организация какая-то, судя по всему. Поэтому я не против бумажек,
да.
Только я лично не буду этим заниматься. Вам нужны бумажки, занимайтесь.
То есть ты будешь содействовать, то есть полностью как бы вот на работе нашего этого комитета, если мы его организуем. Я готов тоже.
Конечно, я нужно заплачу деньги, если вы сами не соберете, дам денег, чтобы получить эту бумажку.
Понял. Просто эту бумажку придется получать тебе именно по месту жительства, где ты живешь. То есть мы готовы тогда взяться за то, чтобы полностью юридически это все оформить, а ты только пойдешь и будешь уже оформлять как бы это как нью-йоркская, скажем, там общественная организация,
которая хорошо
имеет
Нью-Йорк. Меня все устраивает.
Да, то есть мы решим по городам полностью, найдем лидеров, кто будет полностью по городам отвечать, как филиалы вот за это все, и мы вот тогда вот объединимся в определенную группу. Вот я об этом хотел спросить. Тогда мы работаем, Алекс, над этим. Спасибо.
Чем будет выше становиться уровень лидерства наш, каждого из нас, тем у нас будут лучшие результаты. Тем больше мы сможем распространить света, любви, вдохновения, знаний. Мы учимся лидерству. И каждый день уровень выше становится. У меня каждый день уровень выше становится лидерство. У тебя становится, у всех. Поэтому это такая будет такой эффект геометрической прогрессии. То есть завтра все, кто сегодня учился, будут чуть-чуть на грамм сильнее лидером. Соответственно, будет лучше результат на грамм, чем были сегодня. А через год, представляешь, насколько сильнее каждый будет лидером? По одному дню не ощущается, а вот по году ощущается. Ты вспомни себя 10 месяцев назад. То есть переходит знание в действие. Рано или поздно все переходит в действие. Скапливается, накапливается знание. Вот у меня тем более практический подход. И у всех учителей, кстати, у наших. Я именно так подбираю всех. Это люди, которые вроде говорят теорию, но эта теория просто как бы вынуждает тебя действовать. Если ты слушаешь, ты начинаешь действовать. Хочется что-то делать. Делать это, отдавать. Учишься это получать, делать это, отдавать. Учиться это получать, распространять это, отдавать. Можно распространять вдохновение в рамках университета вместе, нам всем, как бы в этой в команде, а можно учиться, брать в университете, распространяется всем как-то по-другому. Неважно. Пожалуйста, берите здесь, распространяйте, открывайте другой какой-то университет. Или станьте тренером какой-то детской футбольной команды, учите детей. И так отдавайте свою любовь и вдохновение. Я не призываю всех именно в рамках университета заниматься распространением знаний. Но не будет возможности у человека получать знания и не отдавать знания, получать любовь и не отдавать любовь, получать вдохновение и не отдавать. Вот вы для себя почувствуете, что вам дает университет. Дает знания, дает вдохновение, дает больше любви. Если да, то вы вынуждены будете отдавать это людям, давать людям больше знаний, вдохновения и любовь. Потому что всегда все такой процесс простой. Получил, отдал, получил, отдал. Если получил, 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 и не отдал, 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 то ты все, не можешь уже дальше получать. Ты сыт. То есть ты перестанешь получать знания, вдохновение, любовь, если не начнешь отдавать их. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Вот те ребята, которые техническими вопросами занимаются, вот микрофоны включают, Ваня, Виталик, ну вот все, кто, Саша, все, кто занимаются вот этими вещами, они вроде бы занимаются, как бы, ну как это связано с распространением знаний? Вот именно вот это и есть распространение знаний, потому что мы все команды распространяем знания. Я бы не мог распространять знания без помощи всех остальных. Я нужен им, они нужны мне, мы все командой распространяем знания. Каждый делает то, что может. Сегодня я преподаю, а там через какое-то количество лет я стану старой дедушкой, учить не смогу, Виталик будет учить, а я буду ему микрофоны включать. То есть учить уже не смогу, будет там дрожать голос, но микрофоны включать смогу, буду в микрофоны включать. Какая разница? Каждый делает то, что может.
Да, это ясно. Это понятно. Значит, мы будем действовать, Алекс. Будем действовать. Меньше спрашивать, больше делать. Да. Потому что, знаешь, как все-таки...
Да, но не нужно форсировать. Ничего не нужно форсировать, Андрей.
Да, мы не будем
форсировать. Потребность к действиям, действуй. Да. Не чувствуешь потребность, спокойно учись, впитывай. Бери. А когда это тебя переполнит... Я очень много лет брал. Вот пока начал вот так вот конкретно учить. Конкретно вот начал учить вот 11 месяцев назад. Вот так, именно вот этому. А до этого же я много-много лет учился. Брал.
Да.
У меня даже аллергия была 30 лет.
Алекс, Иисус однажды сказал, я бы многое мог вам сказать, но вы не можете вместить. Знаешь, то есть вот мы говорим, и, наверное, уже многие переполнились, и вот они начинают отдавать. Вот я чувствую это вот в университете.
Да, так я же говорю, хотите больше вместить, начинайте действовать. Но заполнитесь, вместились действовать. Когда ты действуешь, когда ты отдаешь, ты опять как бы опустошаешься.
Опять, да.
Для получения. Налили в него свежее молоко.
Да, Алекс, ты слышишь? Просто что-то плохо было слышно.
Алло.
Затормозилось немножко твой голос. Немножко.
Да, вот. Слышно сейчас?
Да, сейчас хорошо слышно, вот, и мне хотелось бы, чтобы, вот, конечно, вот ты вот немножко вот сейчас вот, и, ну, раскрыл вот эту тему больше, потому что я знаю, что много людей, они вот тебе в личку звонят, там, часто там навязчивые люди бывают, да, то есть вот чтобы ты вот раскрыл действительно, вот как ты вот сейчас только что вот начал раскрывать эту тему, относительно вот каких-то действий, чтобы люди вот, если они чувствуют, что они хотят что-то сделать, да, чтобы они вот не стеснялись вот что-то делали, и вот когда это будет уже видно реально, вот этот продукт, да, вот готовый, тогда уже, скажем, они с предложениями какими-то вот выходили там на тебя и так далее. Но это нормальная определенная как бы такая вот структура субординационная, которая существует в любом обществе, где есть, как ты говорил, рядовые солдаты, есть сержанты, есть там лейтенанты, капитаны, майоры, есть там генералы, да, полковники. То есть вот ты когда-то, помню, об этом говорил, да, вроде о том, что вот должна существовать такая определенная...
Ну, конечно, мы же, любая организация, она должна быть, она иерархическая, она структурированная, это команда. Там есть нападающие, защитники, полузащитники, у каждого своя функция, и командой мы делаем все вместе. Университет – это большая команда, у которого миссия – это вдохновлять человечество, у этой команды. Есть цель. Вот у нас бизнес, да, такой же бизнес, потому что у нас будет доход и у нас будет расход. То есть университет будет стоить каких-то денег, и эти деньги будут по какой-то схеме распределяться между всеми участниками университета. Но у нас цель же не прибыль. Вот я конкретный пример бизнеса. У меня одна из моих задач, миссия, это создать бизнес третьего тысячелетия, показать пример. Везде, где есть деньги, это уже бизнес. Но цель у нас не прибыль, цель нашего бизнеса. Цель нашего бизнеса – вдохновлять человечество. Но делать все мы должны как бизнес. Бизнес должен быть организованный, четкий, должен быть руководитель, начальники отделов. Вот. А дальше возникает у человека желание что-то делать, он говорит, что он хочет делать, он включается в какой-то отдел и под руководством руководителя начинает творить командой.
Понятно, Алекс, спасибо. Спасибо за вопрос. Тут много ребят есть. Вот я смотрю, Светочка, Саша, Сережа. Да, вот все, тогда спасибо. Спасибо за эти ответы. Будем
спасибо,
работать.
Спасибо, Андрей.
Спасибо.
Светлана в эфире. Света, ты можешь говорить, ты в эфире.
Ты включи несколько человек, и кто начнет первый, тот будет.
Чтобы паузы не было. Готовится, меня уже хорошо слышно.
Да. Тебя всегда хорошо слышно, но просто я начинаю себя слышать. Сейчас нормально.
Раз.
Ну давайте, Света.
Да, слышно, Света, говори.
Это я вот, Светлана, да? Я подключилась.
Света, слышно тебя, давай, говори.
Слышно, да? Я, конечно, извиняюсь, вот, я зашла и чисто случайно попала на тему продвижения университета, вот. А, да. Вы знаете, так как я школу успеха веду, то есть у меня есть опыт такой, да, и у меня есть ученики, так как это вот компания, это московский, скажем, регион, в Москве я провожу, мне вот интересно, есть ли у нас люди, какое количество, и единомышленники, которые хотели бы продвигать университет, просто у меня есть, скажем, такой опыт. Опыт продвижения и опыт, скажем, проведения, да, вот, школы успеха. Поэтому вот сейчас я послушала, да, вот какие-то формы, мне это все непонятно, честно говоря. Вот я буквально человек у вас недавно, но настолько меня это зацепило, потому что мне это близко. И, значит, как бы мне объединиться с этими ребятами, желающими, конечно, продвигать. То есть есть некоторые методы, есть
наработочки.
Да.
Все понятно. Вот. Значит, сейчас, Саша, сейчас на тебе выйдут на тебя люди и все тебе расскажут. Саша Доставалов, ты знаешь, кто сейчас говорит, и знаешь адрес этого человека?
Да, мы свяжемся.
Чтобы передать его Саше. Да, свяжитесь перед Сашей, чтобы связался Сережа, руководитель московской группы, и дальше вести в курс дела. Все тебе расскажут. Мы уже, как бы, у нас структурированная организация, мы четко работаем.
Отлично, отлично. Значит, на меня выйдут сами, да?
Да, выйдут на тебя после совещания.
Хорошо. Хорошо, хорошо. Тогда всего доброго. Всего доброго, счастливого вам и удачи.
Да, у тебя же есть скайп, да, Света?
Да, есть скайп, только вот у нас время-то уже без 20:12. Вот через какое время
выйдет? Ну, неважно, завтра тебе напишут. Тебе напишут скайп.
А, хорошо,
скайп,
да,
и
есть скайп. Да. Хорошо.
Ответишь, есть.
Пусть Света сейчас просто скайп свой напишет.
Да. Напишу, хорошо, да, да.
Ага.
Всего
а доброго. Где тогда... ты знаешь, где написать скайп?
Ну, вот здесь вот в окошечке написать, да?
Да, туда же,
напиши, и все на тебя выйдет.
Да. Я извиняюсь, я куда-то влезла к вам, вот непонятно, в группу, да, в лидерскую. Ну, вот меня переполнило все вот это желание, поэтому я, конечно, извиняюсь заранее. Вот, и, ну,
почему ты должна извиняться? Все нормально.
Да не знаю.
Зачем? За что ты извиняешься?
Ну, хорошо тогда. Ну, спасибо, всего доброго тогда. Счастливо.
Давай. Пока-пока.
Можно, да?
Да, Саш.
Ну, смотри, я наконец-то, я неделю формулировал. Наверное, все-таки не до конца, потому что я не Запад и не Север. Но суть такая. Угу. Я как Восток вижу и чувствую, вот действительно чувствую, что вот когда играешь, когда не играешь. И Западов их действительно мало. А вот в основном все тренинги, все обучения, вот все западные, они построены на Западов. И по сути... И даже статистику такую, что со 100% там 10-5%, что Западов и так меньше. И, конечно же, успешные в первую очередь Запады. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что Восток, допустим, Северо-Восток, то есть это человек, который мистик, и человек, который скрупулезно может разбираться, то есть у него есть талант к этому. Он техник, технарь-говорун такой. Вот.
И он хочет... Старайся, Саша, не употреблять Запад-Восток, вот эти слова. Многие же не знают, о чем речь. Говори материальный, духовный, это понятно, понятнее людям. Не все слушали Панченко
и Ларисю. Кроме материальной и духовной, есть еще техники, и есть еще просто не то чтобы любовники, но те, которые любят заботиться, чтобы было понятно. То есть, а Запад это все-таки командир, давай скажем так. Потому что человек, который...
Да, хорошо, вопрос, командир, Саша, вопрос, давай, быстрее.
Вопрос такой, что в связи с тем, чтобы добиться успеха, сегодняшний мир предлагает тебе, измени свою природу и стань командиром. И многие люди тратят очень...
Стань много... Западом, да, это чушь, это неправильный подход. Поэтому эта цивилизация, вот это общество рухнет, потому что неправильный подход. Это против природы.
То есть вот я чувствую,
нужно создать что, общество, где у каждого своя природа. У каждого. У тебя восточная, там духовная, у кого-то, как ты говоришь, западная, материальная, кто-то между. Все рождаются с определенной природой. То есть да? Вот как вчера Григорий говорил, быть собой, счастье быть собой. То есть, если ты восток, быть востоком, быть собой, не стараться себя переделывать. А сейчас культивируется, что все должны стать западами. Кто не запад, тот плохой. Кто не материальный, тот плохой. И ты, у тебя чувство неполноценности получается. Ты, это тебе не близко, но тебе все внушают, что ты должен таким стать, включая твою жену собственную, которая вроде бы должна, по идее,
Запад,
любить тебя.
Запад,
а ты понимаешь, что она тебя не любит, потому что она же не тебя любит, она хочет, чтобы ты был уважаемый в обществе. И общество, получается, она любит общество больше, чем тебя. Больше, чем твою природу, твою душу. Ты начинаешь думать, нахрена мне такая жена нужна?
Я хочу сказать другое, что будучи Западом, можно зарабатывать очень большие деньги путем переговоров, путем объединения людей, просто привлечения людей в свой бизнес, и очень большие деньги можно зарабатывать. То есть нету проблем, если ты Восток, то это деньги.
Будучи просто, кем?
Будучи Востоком, духовным. Ну, духовное
это... Да, это которое... чушь все, что ты сейчас сказал.
Почему легко
ничего общается? Не будешь зарабатывать, будучи Востоком. Вообще ничего не будешь. Востоки не зарабатывают в этом обществе деньги в нашем. Чем ты более духовный, тем меньше денег у тебя будет.
А тут... Нет, так Восток это не просто духовный, это человек, который любит общаться. Духовность, да, она как... как одна из составляющих.
Ну и как общение тебе, как тебе общение, как общение, когда общение деньги приносило? Если ты там стал один из сотен тысяч каким-то ведущим на телевидении из-за своего, из-за своей коммуникабельности, ну будешь какую-то зарплату получать на телевидении. Это тоже небольшие деньги.
Есть переговоры, если, допустим, у меня агентство недвижимости, и я как возглавлял, я чувствовал, что что-то теряю. Когда я это почувствовал, просто люди сотрудники...
Да не, переговоры Запада лучше всех проводят. В Востоке плохо переговоры проводят. Они болтают, они уходят от сути. Они забывают, в чем смысл.
Это да, но они людей чувствуют.
В этом современном обществе. Ты понимаешь, что все переговоры построены в западном... Общество-то западное сейчас. Материальное. Все переговоры построены на то, кто кого. Ну, не хочу слово употреблять. Цель. Выиграть, обыграть, чтобы денег больше у меня осталось, чем у другого. Это все переговоры. То есть не переговоры нас нацелены на то, как вот выстроить общество счастливое, чтобы всем было хорошо в этом обществе, в котором мы живем. А как сделать так, чтобы одним было лучше, чем другим? Так кто лучше такие переговоры будет проводить? Именно материальные люди. Восточный человек, духовный, он думает о справедливости целый
да.
день.
И ты бизнес, ну подожди, у Кови есть принципы, 7 принципов успешных людей. Значит, переговоры действительно, и благодаря этому у меня переговоры получаются. Если я ставлю переговорщик, ну всех ставлю в всех интересы соблюдаются, это действительно красивый бизнес. Да, бывают нюансы. Каждый, конечно же, хочет где-то стать выше. Но когда люди понимают, что сотрудничество дает вообще полезнее и приятнее, то когда вот до них это доходит, все вместе зарабатывают деньги.
Тут ну, принцип, хорошо, да, хорошо. Вопрос твой. Ну, такое тоже вопрос, может быть. Да, Восток, который духовный человек, который занимается бизнесом, он может расположить и в разговоре, да, победа.
Ну, я понял. Ну, просто получается, что мы строим наши отношения в университете уже по новому принципу. Не по западу. То есть ты говорил просто на последнем собрании, совещании, что у нас строго западный принцип. У меня в душе что-то
не стоит. Я всего конечно, себя... нет. Мы по западному принципу... Не, у нас... Ты не понял. По управлению происходит, по...
А кто у нас в управлении был?
Самоуправление.
Ну, то есть командиром. Кто у нас командир? Понимаешь, в чем прикол?
Ну, ты же знаешь, кто командир.
А он Запад?
Ну, так что?
Ну, то есть мы просто делаем то, что делаем, и ждем, пока придет Запад. Или делаем из этого человека Запада. Вот это принципиально для меня сейчас.
О чем ты говоришь? Я Запад, я руковожу университетом. Я Юго-Запад.
А ты точно Юго-Запад?
Что? Что?
Ты точно Юго-Запад?
Саша, что-то мне не нравятся эти разговоры твои. Задавай вопрос конкретно. Я с тобой не болтать не собираюсь.
Я не
ты
болтаю.
Точно Юго-Запад?
Я...
Алекс. Что ты хочешь от меня? Давай вопрос задавай.
Я хочу понять от тебя, что у меня не строят внутри. И что, почему моя душа говорит, что что-то не так, хотя вся общая глобальная идея говорит, что так. Понимаешь?
Что не так, давай конкретно?
Ну не гармонично, что-то не играет.
Что не гармонично, конкретно? Если что-то не гармонично, значит сделаем гармонично. Только скажи, что.
Хорошо. Вот на собрании.
Я же человек, я же не могу со всех сторон все увидеть.
Ну конечно.
У меня же тоже какой-то определенный тип. Поэтому мы команда.
Конечно.
Я не абсолютно сбалансированный, гармоничный человек. Я, может быть. Я не чувствую то, что ты чувствуешь, если мы с тобой, например, противоположности по типу человека. Поэтому я с удовольствием слушаю, что для тебя не гармонично. Но мне же нужно конкретно услышать. И я сделаю все возможное, как руководитель нашего бизнеса, проекта, чтобы всем было гармонично, чтобы всем было хорошо. Но для этого мне нужно услышать что, а не просто вот что-то не то. Что я могу тебе сказать? Я целый день думаю о том, как сделать то.
Но на самом деле, вообще получается, если организатор от Бога, он чувствует это. Ну, то есть, не объясняя словами, он понимает, в чем суть. А я объяснить сейчас не могу. Я знаю, что по западному, когда в западном стиле совещания, я не могу высказаться. Вот что-то меня жмет, что-то держит.
Ну, сейчас у нас разговор в западном стиле, да, или не в западном?
Сейчас мы свободны, но все равно я чувствую твою силу, и может быть это какая-то защита или какая-то, знаешь.
Ну хорошо, я расслабился. Все, давай, я вот расслабился, сейчас чаек налью себе, я слушаю тебя.
Вот, а сейчас мне классно. Мысль ушла. Короче,
у нас есть еще вопросы?
Да, давайте пока я вспомню.
Сейчас, секундочку, Саша же говорит. Смотри, Саша, Восток, как ты говоришь, духовный, это человек идей, а материальный – это человек воплощения. Вот я сейчас, допустим, вот мы с тобой команда. Я воплощаю, ты даешь идеи. Так давай идеи, где твои идеи? Я готов воплощать. Дай идеи.
Идея первая. Когда,
если ты Восток, если ты не просто ППРовец, нет, значит, давай не идеи. Где идеи? Так давай идеи, Саша. Что делать? Ты не умеешь сделать, я сделаю. Только скажи, что.
Ну, первая идея – интернет-радио. Это...
Обратись к Игорю. Тупиченко, да? Он тебе сделает интернет-радио. Все. Следующий вопрос. Теперь, если не будет интернет-радио, если Игорь не сделает, обратишься ко мне.
Смотри, Алекс.
Вот я тебе сразу воплощаю.
Отлично, я уже пишу. И по собранию, вот, теперь я вспомнил ту мысль, которую я ее просто потерял. На собрании, когда есть желание, очень много людей слушают собрание, но высказываются не очень многие. И я заметил такую вещь, что высказываются в первую очередь Востоке, потому что им легче высказаться. Идеи, вот в Востоке они генерируют идеи, но в Востоке их реализовать...
Давай не говори Восток. Хорошо. Давай, можешь говорить духовные люди?
Да, духовные люди. Они,
понятнее
они генерируют просто идеи из воздуха. Очень много идей. Но они не воплощатели. Вот ты правильно сказал. Вот ты сейчас мне помог. Вот две недели я искал этот ответ. То есть я могу эту идею создаю, но я реализовать ее не могу. Но я могу... Хорошо,
так это моя задача как руководителя создавать сбалансированные группы. Например, в группе там два Востока, два Запада. То есть два человека, которые генерируют идеи, два воплощают. Или один-один.
Воплощают техники, а вот не хватает в близкой связи человека именно Запада или командира, который... Командир тоже от Бога, он чувствует, как это воплощать.
Правильно, так моя задача создавать рабочие группы, где есть командир, который у меня организатор, и есть вот эти два противоположных. Одни, которые исполнители, другие, которые генераторы идей.
Угу.
Генератор, исполнители идей и руководитель. Сайта. Три человека, группа.
Вот я вижу, как его сделать, но я понятия не могу, вот я не знаю, как сделать. То есть я знаю, как, я представляю себе.
Хорошо.
А кто это делает, не знаю.
Ты сейчас о сайте говоришь?
Да.
Да, есть рабочая группа, руководит Саша Пшеничный. Все, тебе ничего не надо делать, только говори, что там должно быть. Только фонтанируй идеями.
Все, вот теперь мне стало вот легко, и вот стало действительно все на свои места.
Не нужно себя переделывать, ты не сможешь себя переделать. Если ты, вот у тебя духовная больше вот склонность к генерации идеям, ты не сможешь воплощать идеи так же хорошо. А тот, кто воплощает, не сможет генерировать. А руководитель, у него другая функция. Поэтому и мы должны объединяться все. Вместе мы командой можем сделать действительно что-то великое. Поодиночке каждый неполноценен из нас. Мы все неполноценны в одиночку, а если мы правильно соединяемся, мы становимся силой полноценной. Мужчина без женщины неполноценный. Женщина без мужчины неполноценная. Вместе они полноценные.
Вот это вот этот вопрос, он мне крутится.
То есть что-то, вот смотри, ребенок получается, то есть мастурбацией можно заниматься и удовольствие получать, но ребенок от мастурбации не рождается. Ты понимаешь это?
Да.
То есть ребенок это рождение чего-то от взаимодействия двух сил. Вот так же правильно созданная рабочая группа, где есть мужская энергия и женская в рабочей группе. Кстати, женская энергия – это энергия воплощения, а мужская – это энергия идей. Вот тогда рождается что-то, рождается ребенок, рождается, в нашем смысле, это результат какой-то творческий.
Ты меня вернул к жизни, потому что у меня такой... Я взял на себя обязательства, и я не знал, с какой стороны подойти. Я вот вижу, но воплотить не могу.
Да, ты должен, мне, по моему мнению, тебе нужно правильно, моя задача, это тебя включить, организовать. Ты сам тоже это не сможешь сделать. Создать группу, сбалансированную, где ты сможешь быть собой, как вчера говорил Григорий, быть собой. А если ты – это фонтанирование идеями, это рождение идей, это мужская энергия, но не воплощение, то значит, ты будешь счастлив, если ты будешь собой.
Да.
А если человеку, который любит воплощать, если ему сказать, давай идеи, он будет тоже несчастлив. То есть каждый должен своим делом заниматься. Мужчина не может быть женщиной, женщина – мужчина, поэтому они должны быть вдвоем. Она ему дает женское, он ей дает мужское. Поэтому ты меня подталкивай к тому, чтобы я создавал такие группы.
Ну вот мы создаем, я с Алиной из Питера, вот там у них группа, действительно все легко. Она, для нее просто кайф командовать, для ребят кайф выполнять. Все как-то естественно и просто.
Я вот увидел, да, должен это... быть командир и две силы. Потому что две силы сами тоже не смогут, потому что они равные. Сила вот это воплощение, сила идей, они тоже не смогут без руководителя.
Да, да. Они будут друг другу
поручать. Вот руководитель, это должен быть человек, руководитель группы, это должен быть человек, который вместил в себя уже две энергии. Что-то, конечно, превалирует в нем. Он все-таки, вот я, например, как оказалось, я, кстати, думал, что я больше восток. Когда Лариса Федоровна описывала, я был уверен, что я восток. А когда сделал тест, я оказался юго-западом. Вообще даже не предполагал. Но во мне очень много востока. Тоже.
Я тебя чувствую.
Поэтому я могу... Что?
Вот когда ты восток, вот когда ты на собрании говорил о видении, ты был востоком. И это настолько всех вдохновило, что, может быть, тест ошибается. Потому что когда ты восток...
Не знаю я, может ошибается. Так это тебе нравится, потому что ты восток. А те, кто запад, нравится, когда я больше как запад. Понимаешь? Поэтому ну, во мне и ты развито и то, и другое. Поэтому я в достаточной степени развита, поэтому я могу быть руководителем группы. Над стоять, над тем и тем, потому что я и тех понимаю. Но во мне может быть 60 запада, 40 востока, или 65-35. Но все-таки, как говорит тест, показывает, больше все-таки запада. Вот. Но достаточно востока, чтобы понимать, и не просто понимать, а уважать восток не меньше, чем запад. Потому что если, например, я руководитель группы, руководитель университета, и в университете восточные вот эти духовные люди почувствуют, что я к ним отношусь менее уважительно, чем к западным людям, а это сразу ощущается, то не будет гармонии, не будет сбалансированного общества, которое мы строим. Например, сегодня Путин или кто там Россией руководит, он лучше относится к Западу, чем к Востоку. Это же по действиям видно. По словам он там может красиво, правильно говорить и обращаться к, вот, к этим к духовно направленным людям. А действия показывают за последние годы, что у него, в общем-то, лучшее отношение к вот этим к западным людям. Руководитель, наверное, не знаю, я сам еще не знаю ответ на этот вопрос, надо подробнее мне поговорить с Панченко. Они утверждают, насколько я понял в последней лекции, что не может человек быть гермафродитом, вот у него и развито и то, и другое одинаково. И к этому не нужно стремиться, они говорят. Вот я не уверен, потому что я стремился к тому, чтобы во мне был очень развит Запад и очень развит Восток. Они, судя по последней, ты же слышал последний урок, я же учусь вместе с вами. Они говорят, что это неправильно стремиться к этому. Нужно вот понять, кто ты, как можно раньше, там, в 15 лет, я не знаю, в 20 лет, если, и развивать себя, а дальше дополнять себя другими людьми, которые противоположность тебе.
Вот тут как раз ты не по результатам можешь понять, кто ты, а именно по состоянию наполненности и счастья. Потому что у Запада результат однозначно выше. А Восток, ну, то есть если ты Запад, ты будешь счастлив от того, что ты командуешь. Если ты Восток, ты счастлив от того, что вдохновляешь. Тут даже просто сомнений быть не нужно. Вот я тут чувство счастья...
Да, но не может, неправильно, чтобы вот это... Общество, в котором у Запада результаты выше, это неправильное общество. Потому что команды должны вот, получить результат и разделить награды. Вот, вот как сказать, если в футбольной команде, допустим, кто меньше всех бегает? Вратарь, он меньше всех, намного бегает, да? Но если команда выигрывает золотые медали, вот Испания, вратарь же тоже получил золотую медаль. Нельзя сказать, а, ты бегал меньше, поэтому тебе четверть медали. Нам три четверти медали или еще больше, там 90%, а тебе вот кусочек медали.
Даже запасные игроки.
Да, потому что это команда, без запасных тоже не может быть победы. Поэтому мы достигаем результата все, а дальше делим награду. Поэтому не может Запад получить больше, чем Восток. Запад ничем не лучше, чем... То есть исполнять, быть нападающим же ничем не важнее, чем быть защитником. Восток – это тыл больше. Духовность – это вдохновение.
Наполнение, вдохновение. А как без вдохновения работать?
Наполнение, да. Потому что без этого Запад ничего из себя не представляет. Без вдохновения, без атмосферы Запад ничего не может сделать.
Вот я за 40 лет впервые в своей жизни делаю что-то и просто кайфую от этого. Причем я это делаю не ради денег, но почему-то у меня есть какая-то мысль сзади где-то, подсознание, что если сейчас я не переживаю о том, ну, за что кушать и вот пожить, то в этом деле я просто вообще забуду о том, что, ну, что какие-то, знаешь, в чем-то надо будет себя ограничивать. Вот четкая такая убежденность. Причем оно, кстати, гармонично, все вместе. Так что я отсюда уже никуда не...
Давай строить вместе, правильно все. Критикуй, строй, и если что-то не то, сразу говори, по ощущениям.
Спасибо, Алекс. Ты вот, оно же, в принципе, крутилось.
Вместе построим.
Да, ты мне помог просто разобраться, потому что я ходил, и как-то вот что-то вот у меня... Страшно было признаться.
Правильно. Если даже есть эмоция негативная, что-то не то, но не можешь сформулировать, все равно звони, и я тебе помогу сформулировать, вот как сегодня получилось. Я вначале у меня не получалось, я там на тебя давил, давай задавай вопрос, быстрее. А это неправильно, я же тоже не всегда правильно делаю. То есть надо помочь человеку выразить. Вот есть у тебя какая-то неудовлетворенность, а ты сам не можешь сформулировать. Вот сейчас мы вместе докопались с тобой.
Но иногда ты в себе можешь просто не увидеть того, того, что со стороны видно сразу.
Да я часто не вижу, не иногда, а часто. Поэтому команда и нужна. Поэтому мы, не я, а мы. Ты не увидишь то, что я могу в тебе увидеть. Я не увижу то, что ты мне говоришь. Поможешь. Мы помогаем друг другу. Что?
Ну, я про себя и говорил, в принципе. Ну, вот оно так и есть. Так что спасибо.
Кайф, весь кайф и смысл жизни – это когда ты окружен классными людьми,
которым ты доверяешь,
которые все заботятся о тебе. Все, они все, тысячи человек, ты знаешь, что каждый из них не думает о себе, а думает о тебе. А ты думаешь о них. Каждый думает друг о друге. Вот в этом-то и весь смысл жизни.
Слушай, мне аж жить захотелось 3 раза больше, чем до этого.
Ну что, еще есть вопросы, ребята, или спадки пойдем?
24.
Да, у нас есть еще вопросы, Сергей Шелагинов.
А сколько вопросов, скажи? Давай мы определимся, может, завтра.
У нас два вопроса еще голосом. Галина Узбекова и Сергей Шелагинов.
Ну, давайте по 5 минут или по минуте, или по полчаса решим по ходу. Давайте, как получится.
Я, Сергей, включил микрофон. Сергей, ты в эфире.
Алло, меня слышно?
Да, Сережа, слушаю тебя.
Алекс, привет. У меня такой вопрос. Мне вот интересно, что такое интуиция и как ей пользоваться в жизни?
Интуиция – это когда Бог говорит с тобой. Есть такое классное выражение, я люблю. Молитва – это когда ты говоришь с Богом, а интуиция – когда Бог говорит с тобой. Это
понятно.
Это вот ощущение. А интуиция – это ощущение. Вот надо сделать вот так. Вот душа тянется вот в эту сторону. Все мама с папой говорят, там иди на факультет биологии, а ты хочешь на факультет идти математики учиться. Вот интуиция, вот логика подсказывает, что больше денег платят биологам, а сердце лежит в другом, вот тебя тянет в другое. Вот это интуиция.
То есть на уровне чувств, да?
Да, алло. Чувства. Это когда ты голову отключаешь.
Хорошо. Вот,
пример, расслабляешься, вот как медитация, знаешь, говорят, расслабление. Включаешь музыку и начинаешь задавать себе вопрос, чего я хочу, чего я хочу, чего я хочу, в чем смысл жизни моей. Если бы мне осталось 3 месяца жить, 90 дней, что бы я делал?
Хорошо, ну а допустим, в нашей практической жизни, интуитивно, когда, допустим, взять эту же Москву, ты бегаешь в один конец города, в другой конец города, вот интуиция, как ее вот ощутить в этот момент? Когда тебе звонит один, второй...
Нет, когда ты бегаешь с одного конца города в другой, ты просто робот.
Ну, а медитация...
Там тяжело с интуицией работать.
Состояние наблюдателя разве нельзя что-то практиковать? Можно уехать также, допустим, за рубеж, там, где птички поют, и там медитация находится, это хорошо. Но когда ты спускаешься в метро, тебе наступил один на ногу, второй на ногу, кто-то толкнул, соответственно, наблюдатель твой может куда-то убежать, включая мозги. И вот это вот, и, допустим, у меня есть какая-то цель, к примеру. И как вот, допустим, мне нужен партнер, и где определить, где твоя интуиция работает правильно или в правильном ли направлении она работает.
А не нужно вообще мыслить категориями правильно. Я не мыслю правильно, не мыслю такой категории. Я мыслю категории развития, улучшения, быть лучше. Не как правильно, а как лучше. Вот будет ли лучше сегодня, чем вчера? Вот я слушаю свою интуицию. Вот я просто сейчас ты говорил, представил себя в метро. Ну и у меня никак интуиция бы не отключилась. Это развивать нужно просто в себе. То есть это, интуиция – это смелость. Делать то, что ум говорит, смелости не нужно. Это ум – это общество. А вот интуиция очень часто против общества идет, против ума. Для того, чтобы, когда ты развиваешь интуицию, ты развиваешь смелость. Поэтому если ты не понимаешь еще, что такое интуиция, то это значит просто я еще никогда...